Итак, всем добрый день. Начинаем третий синтез. В данном случае Дива 168 проявления, но получается тут у нас пополам на пополам, если не сказать, то больше другого Дива. Ну, может, хорошо. Остальные, кто подойдет, тот подойдет. Соответственно, синтез по стандарту называется синтез проживания изначально стоящего отца, но при этом те стандарты, которые предполагают предыдущие названия, они продолжают действовать. Поэтому у нас есть и вариант, когда это синтез универсума души и, соответственно, души как души изначально стоящего отца. Поэтому вот эти вот все названия, которые были, они остаются. Поэтому нам важно увидеть ракурсы того, что такое проживание, и почему вдруг отец предлагает перейти постепенно на уровень восприятия главной темы этого синтеза – проживания. В данном случае часто слышите это слово, но не всегда у нас рождается ясность восприятия, что же это за процесс такой, как его организовать, проживание. Соответственно, если брать предыдущее название «универсум души», то душа как душа, универсум как универсум, и плюс, исходя из универсума, восприятие астрала и астрального плана присутствия, и из этого же исходит восприятие астральности. Соответственно, вот такие вот темы: универсум, астрал, астральность. Они, с одной стороны, взаимосвязаны, как вы увидите, но при этом это совершенно разные явления, которые важно различать.
Астрал, астрейсу.
Универсум, астрал, астрейность, астрейность. Да, у нас в США не космонавты, а астронавты. Угу. Астрейность. Они там астрей изучают. А у нас космос, у них астрей. Угу. Вроде одно и то же нам кажется, да, но на самом деле это совершенно разные. Это у них там астронавты, а у нас космонавты. А что, не так? Давайте видеть. И рассматривать вот эти смыслы, потому что как назвались, так, соответственно, и определились дальше с перспективами. Соответственно, сюда же, вот в ракурс восприятия души как определенной части, как определенного явления, который и, с одной стороны, конкретный образ имеет и соответствующее настроение. С другой стороны, это еще и процесс, да, развития душевности каждого из нас. Отсюда рождается определенный процесс психичности, психологичности и так далее. Каких-то определенных явлений, которые уже в других частях будут быть. В данном случае, допустим, третья сила в пятой части, в тринадцатой, соответственно, дальше в 21-й, 29-й будет так и называться, психологическая. Но начало, да, и базу свою, она будет из души, соответственно, черпать. Плюс еще то, что нам нужно рассмотреть, это взаимосвязь души как части, соответственно, соответствующего сердца души. Раньше оно называлось центральное сердце духа. Соответственно, в этом у нас формировалось тело духа. И отсюда у нас постепенно мы вышли на астральное тело. Соответственно, астральное тело состоит из чакр. И мы таким образом еще выходим на определенную систематику чакр. За эту неделю у нас тут претерпели определенные изменения вот эти систематики, да? Поэтому, с одной стороны, мы уже несколько месяцев встраиваемся в новое строение чакр, но тут еще с учетом изменений, которые за эту неделю произошли, соответственно, мы с вами встраиваемся в то, как это есть сейчас. Соответственно, астральное тело предполагает не 7 чакр, как было в предыдущей эпохе, потому что было 7 планов, а, соответственно, 256. Поэтому настраивайтесь, да, на то, что у вас объем деятельности и работы внутренней, конечно, достаточно большой. Соответственно, старайтесь внутренне максимально открываться. И здесь, знаете, как вот самое такое простое действие, когда не понимаю даже, если о чем и что это такое, но открываюсь и в это хожу. И это начинает напрягать. Но при этом у меня возникают вопросы, и в перерыв спокойно их задаю. Хорошо? Во время синтеза у нас очень часто вопросы бывают вопрос я еще ладно, когда у нас бывают выбросы там, чего-то нашего накопившегося, и проблема в чем, что мы воспринимаем, что семинары синтеза – это лекции, а это не лекции, хотя да, я тут говорю что-то, а это работа с вами напрямую, владыкой отца, владыкой Духа Михаил и, соответственно, изначально стоящего отца. И у вас идет определенный процесс сотворения. Соответственно, когда вы начинаете в этом еще что-то озвучивать и говорить, это записывается сразу в этот процесс сотворения. И мы случайно ляпнули, не подумали, это записалось, и это потом очень сложно перезаписать. Вспомните, вот кто был прошлый синтез, да, мы определяли, что перезаписывать можно, но так как мы зачастую не сознательно в этом процессе, а вы, скорее всего, это забудете, а запись уже останется. Потому что вы сказали, это записалось. Потому что вы, входя в любой синтез, входите в процесс вашего сотворения, когда вас сотворит отец. Соответственно, настраивайтесь, да, на то, что внутренне идет сотворение вас отцом, внешне вас продолжает сотворение эта галактика, идет процесс и внутреннего, и внешнего того же. Соответственно, к вопросу о том, там, той работе, да, которая у нас вчера, соответственно, сложилась. Точнее, в прошлый раз мы не успели, да, по энергопотенциалу, и, соответственно, мы так затронули, и, соответственно, сейчас у вас уже видно были определенные вопросы, но они, на самом деле, у всех и всегда, сколько бы синтезов у кого нет. Соответственно, давайте вот встраиваясь сейчас в выражение Кутхуми и третьим синтезом, явлением души, вы постараетесь почувствовать и через это развивать предчувствие определенных каких-то перспектив вашей жизни, в том числе и ракурсом энергопотенциала, как определенного объема жизненности, который вы начинаете накапливать. Мы с вами в прошлый раз, кто будет договариваться, да, что вы заводите отдельную тетрадку, где вы за предыдущий месяц записали сумму вашего дохода. И, соответственно, в конце месяца, а сегодня как раз то самое конец месяца, соответственно, это можно сдать по владыкам и попросить, соответственно, на эту же сумму соответствующее количество единиц, только уже огня. И, соответственно, у вас остается этот объем энергии, который вам отец выделил для жизни, потому что это ваше. И вам еще на это соответствующее равновесие. Потому что энергия – это материя, определенное созидание. Но чтобы управлять этой материей, нам нужны соответствующие объемы огня наращивать каждый раз. Соответственно, первичный, здравствуйте, простейший способ – это вот таким образом, да, соответственно, фиксировать эту сумму, и каждый раз вы будете приплюсовывать, то есть к следующему синтезу, или там как сложится, да, вы опять подводите итоговую сумму, которая у вас так сложилась за месяц дохода, и приплюсовываете. У вас будет уже два числа. То, что конкретно за следующий, то есть за март месяц, и сумма февраль плюс март. Два числа. Слышали, да?
Скажите, как это делать, потому что я так и не поняла.
Так, а прокламаривать нужно
два часа. Вам расскажут ваши соседи в данном случае, и заодно попрактикуемся. Не будем это, то есть попрактикуем, потому что тут еще такого нету. Это просто. Здесь услышите другое важное. Да, то есть два числа вы написать сможете. И друг друга поспрашивать, потому что совершенно очевидно, что вы это, кто был, услышали. Вы просите и на ту, и на другую сумму соответствующий объем единиц огня. Чтобы у вас...
Какая другая сумма?
Еще раз. Еще раз. Вот сейчас я вас просила, да, посчитать ваш суммарный доход за февраль. Так? И записать для себя это вот одним числом. Такое-то количество единиц, и в данном случае это количество единиц энергопотенциала, который вам отец выделил за этот месяц. Но мы определялись, да, что отец на самом деле выделяет больше, но физически у нас сложилась вот эта сумма. Да? У каждого она своя. Суммарный доход, это, знаете, и подарки тоже бывают достаточно крупные, вы переводите это в денежные соответствующие эквиваленты и приплюсовываете. Да, там у кого-то, допустим, зарплата и пенсия, значит, опять суммарный доход. У кого-то там какие-то еще иные варианты того, что вы там где-то подработали, там еще что-то сложилось, и приплюсовывали. Но у кого-то только вот чистое, да, то есть, что у вас там сложилось, то и сложилось. Соответственно, у вас какая-то определенная сумма в итоге сложилась за февраль. Вы сегодня, только не сейчас, то есть вот вечером. Если надо, то можем, когда синтез сегодня закончим, соответственно, выйдем тогда вместе, и вы первый раз попробуете это вместе сделать. Если есть сумма. Если есть, это сумма. Потому что если нет, то смысл-то какой это делать. Соответственно, вы просите соответствующий объем огня, и у вас к этому еще добавляются определенные объемы огня. Но при этом мы с вами определялись, да, что отец, видя ваши перспективы, и вот здесь вот чувствовать, предчувствовать важно восприятие перспектив, когда вы принимаете, если отец вам, и вот вспомните, да, что мы можем там, ну, допустим, 10 тысяч определиться, да, что у нас вот там доход. А отец определяет, что 10 тысяч это, конечно, хорошо, но для освоения метагалактики нам нужна другая сумма. И увеличивает вам один, мы добавляем. Но для нас 0 это уже совсем другое, да, правда, число? Соответственно, 2 нуля, соответственно, у нас уже другое появляется. И вы допускаете, что отец будет увеличивать вам количество огня на ту базовую сумму энергопотенциала, которая, соответственно, у вас таким образом от месяца к месяцу будет увеличиваться, потому что вы будете все время суммировать. При этом для освоения материи сумма всегда будет чуть меньше, чем то, что вам отец огнем выпустил. Почему? Потому что для управления материей нам всегда нужно будет больше, чуть больше. Но когда-нибудь мы все равно придем к определенному равновесию. Но на данный момент у нас материи больше. Почему? Потому что мы всего лишь, можно сказать так, да, вырвали из контекста, взяли вибрацию. На самом деле мы уже до этого жили. Соответственно, там тоже у нас появятся определенные варианты того, что нужно будет приплюсовать. Но определяемся вот хотя бы с месяца. Соответственно, у вас получается, да, что идет там материя какая-то сумма, энергопотенциал. Мы так и говорим, энергопотенциал. И, соответственно, в огне соответствующее количество огня. И у вас определенное равновесие срабатывает начало. Соответственно, когда вы принимаете, что вам это возможно, допустимо, что вы это будете осваивать, ваше эфирное тело, вот, которое мы стяжали в предыдущем, так, то есть кто был на втором синтезе, ваше эфирное тело начинает этим прирастать. Оно этим начинает жить. Оно начинает это аккумулировать, компактифицировать, то есть оно от этого не распухнет, оно будет компактифицировать. Все необходимое для того, чтобы вы могли, соответственно, обладать тем потенциалом жизненности, который позволит вам расширять масштаб вашего восприятия из чисто планетарного условия вашего существования, когда вот я живу только чисто условиями планеты. Более того, чисто всей планеты у нас единицы, кто живет. Ну, вспомните, таких людей из известных, да, мы можем фактически по пальцам перечислять, кто называл себя человеком планеты, гражданином планеты, так это чтобы четко вы вспомнили, если о таких слышали. А все остальные в основном живут более мелкими категориями планет, ну, допустим, там, городом, там, только районом, только своим домом или вообще чаще всего только своей квартирой. Все, что за пределы квартиры, меня не интересует. Соответственно, не хватает жизненности, чтобы расшириться и воспринимать все, что нас окружает. А переход в метагалактику что предполагает? Что мы начинаем воспринимать не только нашу планету во всей ее красоте и во всем ее многообразии, но еще и видим, что оказывается за пределами планеты тоже что-то есть. И это тоже не только для космонавтов или астронавтов, но вообще-то и для нас тоже вполне воспринимаемо. И таким образом мы начинаем нарабатывать объем жизненности в равновесии огня и материи для того, чтобы, соответственно, осваивать те возможности жизни, которые предполагает метагалактика. Ну, грубо говоря, построить такие космические корабли, по-современному говоря, космические, потому что там они дальше могут быть как-то по-другому называться, которыми мы спокойно можем не за время жизни, как сейчас говорят, да, там радиация, количество световых лет огромное, что мы умрем и не долетим до каких-то там точек, которые там нам нужны, а свободно перелетать, возвращаться обратно, как в некоторых фантастических книгах нам пишут, да, слетали на каникулы, полетали, отдохнули, где-то там что-то исследовали, вернулись обратно и дальше продолжаем учиться. Для большинства из нас сейчас это бред, как это вообще полетать, это же фантасты только пишут. Но когда-то для нас и подводные лодки, которые там Жюль Верн писал, да, тоже были фантастиками. А сейчас это очень даже развитый флот не только нашей страны, но и других стран. И до сих пор там кто кого главнее, страшнее и круче. Соответственно, все, что сначала было фантастикой, потом постепенно становится вполне реальным. Но метагалактика живет многомерно, и не теми мерностями, которые нам привычны, длина, высота, ширина, а гораздо большими объемами мерности. Соответственно, нам нужны большие числа. И вот здесь мы приходим в тупик зачастую, да, когда мы начинаем встраиваться в числа, которые отстраивают материю метагалактики, а материя любая строится числом, числовыми выражениями. То мы приходим в ужас, потому что на планете таких числовых выражений нет. И мы говорим, нет, не будем это изучать, это слишком. Да, вот я когда сама когда-то начала встраиваться вот в эти числа, на тот момент работала в школе, прихожу к нашим математикам в школе, говорю, вот расскажите мне, как это число записать. Называю словами, говорю, как мне нужно, сколько нулей там записать рядышком. Они, ты что, таких чисел вообще не бывает. Я говорю, ну как не бывает, когда вот словами-то это есть, я же это видела в интернете. Вот. Там спокойно написано. То есть это не синтеза, а из интернета. Крупные просто очень числа. Они, да ты что, это только в астрофизике. Но ведь записать-то можно. В общем, я от них не добилась, пошла знакомым преподавателям уже математики в университете. Да, я попросила, говорю, распишите мне, как это вообще делать. С чего-то начала воспринимать вот эти числа. Они смогли. То есть там уже в университете они выходят, особенно если эта кафедра так или иначе связана с какими-то перспективами, да, вот там космического приборостроения, там еще чего-то, как в микро, так и в макро, там у них есть вот эти вот числа очень-очень крупные. Но они все равно очень маленькие по сравнению с числовым строением этой галактики. Поэтому вот мы с вами определялись, да, там некоторые фильмы первые синтезы, да, да, вот сюда добавляется, если этот ракурс посмотреть, фильм «Матрица». Где вот эти числовые определенные взаимокоординации рождают тот мир, который мы видим вот такими образами. И там, помните, да, вот это, что происходило с героем, который был Нео, то есть он еще, если брать и говорить языком эзотерики, то есть он еще не вошел в посвящение, то есть он был в преддверии того, чтобы подготовиться к чему-то и войти в какую-то традицию посвящения, то есть новый свет, которым он воспринял то, к чему он стремится. В данном случае он к чему стремится? К восприятию реальности, как это есть на самом деле. У него это получилось. Но при этом ему пришлось, да, и вот здесь вот, смотрите, опять такая эзотерическая традиция. Чтобы воскреснуть к новому, нужно что нужно?
Умереть.
Освободиться, пожертвовать и умереть старым. То есть старое в тебе умирает, и тогда ты заполняешься новым и рождаешься к новому, воскрешаешься к новому. С одной стороны, мы привычны к этому. Мы каждую ночь засыпаем, вроде как умираем. Это символически, это не буквально. Но это процесс для нас постоянный. Мы засыпаем. А утром мы воскрешаемся к новому явлению света, нового дня. И есть более длительные во времени вот такие же процессы преображения, когда, в данном случае, да, герой, получается, сначала не верил, да вы что, какой я тут посвященный, да вы какой я тут избранный, да вообще кто я такой. Все ему там чего-то говорят, он там воспринимает, как воспринимает. Кто смотрел фильм, помните, да? Мы чаще всего точно так же воспринимаем. Да вы что, у нас есть что-то такое, чего нет других? Да мы все одинаковые, и, в общем-то, вот та систематика жизни, которая у нас сложилась, будьте как все. Не выпендривайтесь. Инициативы наказуемые и так далее. Да? И, соответственно, если человек вдруг набирается какой-то храбрости в том, что он начинает проявляться индивидуально, то многим может не понравиться. Причем здесь увидите, да, индивидуальность. И в одежде, там, и в стандартах. И если вдруг человек как-то нестандартно начинает проявляться, да, то есть это вот слово «стандарты» тоже достаточно печально опустили, по-другому не скажешь. Потому что на самом деле стандарт отца – это такое объемное явление, что нам еще, не знаю, сколько воплощений познавать это. Но у нас классно быть нестандартным. Не быть индивидуальностью, а нестандартом. А в данном случае ракурсом того, что мы рассматриваем, когда у нас внутренний отец созидает, это быть индивидуальностью. Неповторимой, но умеющий эту неповторимость воспринимать и явление собственной жизни, и в явлении жизни другого человека, любого другого человека вокруг. И неважно, как он внешне выглядит. Как все или не как все. Эпатажно, ярко заявлять, да, на что-то. Или тихо исправить. Просто живет так, как человек живет. Соответственно, вот это освоение метагалактики вот в этом состоянии предчувствия нас подводит к чему? Потому что, чтобы освоить материю метагалактики, нам важно, чтобы соответствующая систематика, в том числе и в числовом выражении, объемов огня и энергии у нас сложилась. Тогда мы можем воспринимать и управлять внешней материей, которая вокруг нас. Но не так, что сейчас так. Тут я горы построю, тут так, чтобы тут построить, да, там, то ли горы, то ли реки, то ли дом, то ли что-то еще. С одной стороны, и когда-нибудь и на это выйдет. Но сначала идет созидание и отстройка, внутренняя отстройка каждого из нас. То есть вот эти объемы энергии и огня в равновесии нам нужны для чего? Чтобы мы отстроились. Чтобы мы были не маленькими микробами на теле микробной планеты, метагалактики, а чтобы мы выросли в соответствующие масштабы, соответствующие пропорции тех телесных выражений, которые требуются в метагалактике. Поэтому помечтайте, попоображайте, как это, да, и какие числа нужны. Владык позапрашивается, да, вот твоим, как ведущим, как это, жить такими масштабами. Жить такими числами. Потому что количество чисел у вас, точнее, число у вас каждый раз будет увеличиваться. И не только с точки зрения нулей, а всего того, что у вас там будет складываться. И когда-нибудь это перейдет в то, что вы не знаете, как назвать. И мы дойдем с вами до седьмого синтеза, и там будем учиться называть это теми запредельными названиями, которые иногда очень страшны. Хотя мы с вами уже начали с ними знакомиться итогом каждого синтеза. На первом синтезе мы итогово сжали 177 секстиллионов огня, на втором, соответственно, 178, этот синтез предполагает 179 секстиллионов. Сколько это будет? Ну так, на первый, самый примитивный, да, взгляд, много. Знаете, как вот раньше, да, все, что больше 5, тьма. Вот 5. Я вижу, вот, видите, вижу 5. Все, что больше, это тьма. Вот с точки зрения развития математики, там, когда изучают историю математики, то вот приходит к удивительному открытию, да, что все, что больше, чем то, что человеку было известно, раньше называлось тьма. Соответственно, когда в сказках там былины говорят «тьма тьмущая», это не значит, что это на самом деле очень много. Потому что это может быть 10 там, или 20, но с точки зрения людей, которые умеют считать так, как они умели, это была тьма тьмущая. Но если определиться, что обычно так говорят, тьма тьмущая, про людей, которые нападают, да, помните там? Осаждали город, допустим, вот этот знаменитый фильм «300 спартанцев» и знаменитая история. 300 – это много или мало? С точки зрения современного количества людей, да, там, в армии, да, то, в общем-то, это мало очень. Но с точки зрения маленькой Греции, которая раздроблена была, и, в общем-то, как государство не существовало, было множество городов, где один из этих городов государств Спарта, и там, может быть, все количество жителей, да, там 300 плюс чем-то, то это огромное количество. Но сказать, что там соседние города государства были больше, мы тоже же не можем, правда? Значит, скорее всего, там тоже были плюс-минус столько же. Может, где-то побольше, где-то поменьше. И с их ракурса жизни это подвиг, то, что они там смогли отстоять, защитить или что-то еще сделать. С точки зрения современного нашего взгляда, это, в общем, не так их и много. Поэтому, когда там рисуют вот в фильмах, да, там всякие армии, которые там на них нападают, откуда они их взяли? Когда человечество планеты на тот момент было, в общем-то, не очень много. Вообще значит. Но нам удобно, как
когда мы современный наш взгляд, который у нас сейчас сложился, переносим туда, и у нас как-то все так оживает, красиво становится, загадочно, и хочется там жить. Хотя, скорее всего, большинство из нас в тех условиях жизни вряд ли бы выжили, да вряд ли бы захотели жить. Потому что мы привыкли к тому, к чему мы привыкли, да, там, к комфорту определенному, к определенной одежде, к определенному стилю поведения, разговору, к душу с утра, ну или хотя бы знать, да, что если не с утра, то у меня он есть, и я могу прийти и насладиться возможностью быть чистым человеком в буквальном значении этого слова, в смысле ванны или душ или что-то еще, что поможет мне, да, это поддерживать. А там этого не было. Поэтому, когда вот показывают, там, допустим, если продолжить вот эту тему, да, олимпийские герои, в смысле те, кто принимали участие в Олимпийских играх, я не про богов сейчас, хотя от вас идет именно такой ракурс. Вы удивительная группа, честное слово. Про тех героев олимпийских состязаний, да, вот их в фильмах сейчас показывают, что это такие лоснящиеся тела, да, там, мускулистые, загорелые, красивые. Но вы задумайтесь, да, что там не было воды вообще. Маленький ручеек современного Олимпии, да, там вообще непонятно, где вода. Понятно, что весной, наверное, там что-то заполняется, но вообще-то не всегда. И задумайтесь, да, у нас не весной Олимпийские игры, а либо зимой, либо летом. А летом там жара, сами знаете, какая. Олимпийский стадион небольшой, он совершенно под открытым небом. Там негде спрятаться.
Без воды.
И без воды. Соответственно, вообразите, они пока там бегают, тренируются, потом уже там на стадион выбегают. Представляете, какой у них слой красоты? Поэтому у них там, если помните, там, может быть, читали, может быть, были там. Самая страшная пытка, да, это когда вот это вот снимается с них. Вся грязь. После состязания. И это было равносильно пытке. Потому что по-другому было не счистить. То есть оно, они вспотели, они вот это вот все там
утрамбовали.
Да. За день-то. А то и несколько. И потом это нужно было счистить.
Ну, сухой.
Вот это, и это было ужасно. Поэтому, когда там, с одной стороны, печально, многие считают, да, что вот римляне завоевали, но римляне, когда завоевывали Грецию, они что принесли в Олимпию, например? Ну, у них это не баня, это у нас по-русски баня. Но у них очень близко, да, как по-другому называлось. То есть они принесли воду и стремление к гигиене. Но надо быть чистыми, а не только спортивными. И бегать. Поэтому, когда мы начинаем вот так вот углубляться, да, в какие-то вот определенные экскурсии исторические, то мы начинаем видеть, что оказывается то, как мы представляем, то, что нам в фильмах так показывают, это не самом деле, не так на самом деле, как это было когда-то. И у нас начинает рождаться, да, определенное такое вот состояние поиска равновесия, что есть что. И вот та часть, которую мы называем душа, она первична, да, у нас рождалась, вы вспомните первый синтез, который мы определяли, да, что это часть, которая дает нам контакт с высшими силами, но высшие силы, отвечая, нам дают способность к чему? К развлечению. К развлечению. Которая приводит к чему? Вот тогда я различаю, ну, допустим, вот эти исторические нюансы. Дает мне возможность реально учиться воспринимать окружающее. И окружающее, и реально воспринимать, что есть я. Это так? Соответственно, вот эта способность, она не такая, что, знаете, отец, надели меня, ну, бери. Я все различаю. То есть эта способность нарабатывается опытом. И вот то, что еще очень важное такое качество души, интересом. Что вам интересно? То есть вы не все сразу схватываете из окружающего, а вы начинаете из окружающего выявлять в первую очередь то, что вам интересно. При этом интерес может быть очень яркий, очень сильный. Интерес может быть, ну скажем так, средний. Ну да, интересно, но не так, что очень. И интерес уже затухающий. То есть вы когда-то этим жили, но сейчас уже это не так важно, но все равно опыт уже натренированного вашего взгляда, допустим, профессионала в каких-то вопросах, где вам уже не так интересно, но вы не можете не заметить. И вы это воспринимаете. Ну, допустим, вот у меня, вот я уже 6 лет как не работаю в школе, в интернате для слабовидящих детей, но при этом все, что касается, да, там, каких-то определенных зрительных диагнозов или сопутствующих, невольно, раз, и как-то у меня сразу это срабатывает. Я даже не думаю, когда вот вчера еду сюда к вам в поезде, там, в каком-то городе садится, соответственно, семья, и ребенок визжит, вот высокие-высокие ноты. И моя соседка говорит, наверное, это девочка. Я говорю, вообще-то это мальчик. Она, значит, удивилась. Ну, наверное, может быть, не здоров. Я говорю, нет, вообще совершенно здоров. То есть ни одного взгляда было достаточно определить на то, что это совершенно нормальный ребенок, потому что опыт работы в школе, да, и, соответственно, работы с разными диагнозами подводит к чему? Потому что это уже естественно срабатывает. Я не могу сказать, что меня сейчас это сильно интересует. Вообще не интересует. Но при этом все равно, так или иначе, ко мне продолжают подтягиваться данные на эту тему. Что-то где-то услышишь, что-то где-то прочитаешь. Или кто-то расскажет, что вот так вот. И получается, что продолжается поддерживаться, да, вот эта база данных информационных в моей душе на эту тему. Состояние психического здоровья детей, которые вокруг. Но меня, допустим, когда я с детишками работала, им рассказывала, да, меня интересует, как потом у взрослых это проявляется. То есть меня сейчас больше это интересует ракурсом взрослых. Дети выросли, если у них были психические какие-то отклонения, какими взрослыми они становятся. И с одной стороны, есть такой эффект скоррегированности, то есть когда это коррегируется настолько, что внешне это вообще никак не проявляется. С другой стороны, насколько это можно скоррегировать, и не будет ли каких-то провокаций по здоровью, там, по стрессам каким-то, по внешним каким-то неблагоприятным факторам, когда скоррегированность в какой-то момент раз, и опять выльется какой-то определенный неадекватный состояние. Всякое может быть, правда? А так как душой мы не занимаемся, а психическое нездоровье, да, это к душе. А мы не изучаем в школах, как заниматься душой и как развивать душу, соответственно, детский садок тоже такого предмета нет. Мы между собой, в общем-то, тоже никак не определяемся, да, как можно психическое здоровье восстанавливать. В итоге мы к чему подходим? Да? К тому, что мы не знаем. Поэтому что-то для души, это как это, что-нибудь скушать, но это не для души явно, хотя приятно. Что-нибудь посмотреть, это уже ближе, потому что для души зрительный объем информации важен. Что-то послушать еще ближе, для души аудиоинформация очень важна. И это очень помогает нам некоторые состояния. Причем здесь увидите, да, вот, что душа, есть цельное явление души, есть душа, которая формируется внутри каждой чакры. Из чакра, но мы чуть позже к этому подойдем. Да, вот есть чакра как внешнее оформление и внутри шарик души. 256 чакр, значит, каждая так или иначе координируется соответствующей частью. И вот этим образом, да, у нас рождается все во всем, но при этом получается, да, что когда я начинаю, соответственно, с чего-то начинать работать, ну, в данном случае, да, вот, с тем, что мы не умеем работать с душой. Конечно, у нас как-то это не очень сложилось, и мы чаще всего вообще не задаемся вопросом, да, что как-то можно работать с душой, развивать ее, соответственно, работать с теми состояниями, которые есть. При этом у нас есть психология, у нас есть психотерапия, где помогают. Но при этом там не будет возможности преобразить настолько, как это делает отец. Ну, допустим, вот опыт, в данном случае, двухгодичной давности, когда школу, иерархическую школу огня духа, которую вот еще веду, проводила в Красноярском крае. И, соответственно, там подошли родители с вопросом таким. Вот, у них достаточно сложный диагноз психический и генетический. То есть там еще генетическое нарушение. И вот как коррекционный педагог я совершенно точно знаю, что это раз уж родился ребенок такой, ну никак невозможно не скоррегировать, не изменить. То есть это нужно такого ребенка принимать, любить и развивать то, что дано. И вот родители с вопросом, а можно ли работы с отцом постепенно, внутренне, генетически и дальше, пока он в поле матери находится, изменить состояние ребенка. Мы выходим к владыкам, владыки говорят, да, можно. Начинаем работать. Но проблема в чем, да? Пока кто-то есть, кто тебя вот так вот тормошит, мы работаем. И получалось, я приезжаю, мы работаем. А месяц, когда каждый день на счету, а там на самом деле каждый месяц был на счету, потому что пока он еще был совсем малыш, можно было максимально изменить. Потому что вот первые там, месяцы, первые там, годы это уже для данного диагноза слишком много, а вот первые месяцы там можно максимально было вот этой внутренней работы изменить таким образом, чтобы определенные изменения произошли. И удивительно, они мне потом говорили, что с них сняли этот диагноз. Я, честно говоря, была очень счастлива. Я там всех, кому можно, там, им говорила, что вот у вас там остеопат есть, да, что может помочь с точки зрения тех процессов, которые уже внешне определенные деформации, соответственно, внешне привели, чтобы изменить это, чтобы не было ни внутренних, ни внешних показателей этого диагноза. И они удивлялись, да, что оказывается есть, что можно обратиться. Я говорю, ну вы вот общаетесь между собой уже много лет, неужели вы не знаете, кто кем работает? А это странно, да? То есть мы хотим, чтобы мы менялись, но кто бы нам помог, и внутренне, и внешне, да, получается, мы, в общем-то, не очень стараемся. Но в данном случае меня вот эти родители научили, да, пусть тем, что все-таки, скажем так, не дорабатывали. То есть можно было бы сделать более качественную вот эту работу, чтобы у ребеночка дальше совершенно все-таки другого складывалось в жизни. Но даже то, что было уже сделано, меня, допустим, сподвигло как коррекционного педагога, что, оказывается, можно менять даже то, что в обычной медицине любой глава и врач, и, соответственно, коррекционный педагог сказал, что это невозможно, что это не дано. Соответственно, если мы вот таким образом начинаем настраиваться, что да. Причем здесь вот, знаете как, вот если бы владыки сказали, что нет, то нет. То есть можно как-то, скажем так, уменьшить тяжесть протекания, да, каких-то определенных процессов. Но нельзя изменить. Когда владыки говорят, да, что можно изменить, потому что есть время, есть потенциал, а там и мама, и папа служащие. То есть они владеют методиками синтеза, и, в принципе, совершенно четко могли бы с этим работать. Соответственно, вот когда мы начинаем так настраиваться, ну, и определяться, ну, и числа нам кажутся не такими запредельными, мы начинаем проникаться шаг за шагом, и, соответственно, вспоминаю, что да, такое допустимо. И с точки зрения того, что буквально вот так вот конкретно существует, уже не кажется таким. То есть все можно рано или поздно изменить. Вопрос глубина вот этого изменения. Соответственно, на человечество накоплено огромное количество разных методов, приемов, которые позволяют внешне что-то изменить. Но они всегда выходят на ту глубину, которая что дает нам возможность выхода на эталонку. То есть внешне доходит до какой-то глубины, но она, как правило, планетарного ракурса. И это хорошо, этим применяйтесь, но важно, да, все-таки увидеть, что раз на данный момент человечество настолько, извините за слово, расплодилось на планете Земля, что пришло время жить не только на планете Земля, но, соответственно, спокойно принимать перспективы освоения ближайших просторов. Только, услышьте, метагалактики. Это галактика. А это приводит к чему? Потому что нам внутренне важно меняться и меняться на генетическом уровне. И это то, что происходит с нами каждый сеанс, когда отец внутренне нас сотворяет другой генетической парадигмой, другой систематикой частей, которые в чем-то называется, допустим, душа, вроде так же, как было принято в предыдущую эпоху, но это уже не та же душа. Хотя даже внешний шар. Не та же душа, что, соответственно, у нас осталось наследство с предыдущей эпохи. Поэтому, пожалуйста, да, вот настраивайте. И здесь вот ракурс того, что у вас сейчас вот некоторых проявилось, когда вы читаете там рекомендации, да, при сдаче энергопотенциала. Читаете, там стараетесь сделать, но при этом получается, как у вас получается. Соответственно, когда вы тренируетесь, вот, то, там, ежедневно идеально, когда вы общаетесь с логиками, то есть тренируетесь, выходите. Позашли, синтезировали с логиками, перешли к ним в кабинет, в любое ближайшее присутствие метагалактическое. И, соответственно, достижаете тему синтеза, значение встречного отца, просто условия там на какие-то определенные ваши необходимости в течение дня, месяца, там, перспектив дальше. Вы еще постепенно начнете воспринимать следующее, да, что когда вы приходите на синтез, то для того, чтобы вы легче и проще осваивали весь потенциал, а не только то, что вы сможете взять, исходя из вашей подготовленности, весь потенциал, то есть всю концентрацию синтеза с момента начала синтеза и, соответственно, завтра завершения. С точки зрения внешних параметров, да, вот вы будете потом слушать, и вы обязательно обнаружите, что какие-то темы вас просто выпали, вы их не помните. Это о чем говорит, да, что не получается взять все сразу. И более того, взять таким образом, чтобы потом это еще воспроизвести и тут же адаптировать к тому, что вам нужно в вашей жизни. Применить это. Но такую цель поставить можно. Соответственно, вы понимаете, да, что и не всегда получится там прийти на занятия, там всякая жизнь бывает. И индивидуально вы там себе запланировали проработку, да, вот этого синтеза, а что-то не складывается, там как-то все вот. И не то количество часов получилось проработки, а сколько получилось, сколько получилось. И вот раньше то, что мы сейчас называем синтезами, они были бесплатны. Ну, само слово в русском языке, да, без платы, уже о многое о чем говорит. Но это приводило к чему? К тому, что вы не обмениваясь, не опустошаясь, соответственно, такой процесс происходил. То есть распухали от объемов полученного синтеза и огня. И в итоге группы заканчивались. То есть вот прошел один семинар, и все, на следующий уже никого не накушали. О, и так все опухло. А как усвоить, не знаю. Потому что привычки практиковать нет. Да еще не так, как нам привычно надо практиковать, а так, как нам непривычно практиковать. Потому что практики-то вообще новые какие-то. Мы таких не изучали, не знаем, куда-то выходить, что делать надо. И в итоге, да, владыки ввели систему энергопотенциала, где есть совершенно четкий отсчет. 100 единиц за присутствие. 100 единиц за присутствие. То есть, если есть регламент энергопотенциала разных стран, это вы можете почитать на сайте FASINTESINFO или сейчас современный сайт постепенно осваивается системой синтеза. То есть там есть соответствующий регламент о том, что у нас разный эквивалент, допустим, в некоторых европейских странах, да, там другие условия, в Беларуси там другие условия, там в Украине третьи условия, у нас с вами одни условия, да, там, в Казахстане еще какие-то. Каждая страна живет своим условием. Соответственно, 100 единиц, а дальше каждый, живя в своей стране, определяется, да, у нас с вами в рублях 100 единиц за присутствие. И вот здесь вот срабатывает какой? Следующий шаг. Что, с одной стороны, можно было бы идти, да, там первый синтез 100 единиц за первое, там второй за второе. Вот так мы навсегда и останемся. Только в этом не будет повышающий работать. Шаг, где срабатывает закон цепочки и нас постепенно выводит в следующие перспективы. И вот здесь вот смотрите, я вам первый второй синтез говорю, да, что у нас задача какая? За первые 6 синтезов мы осваиваем переход из старых 5-6 планов планеты Земля в современные присутствия метагалактики. Из 6-го мы дальше идем по проявлению. То есть уже за метагалактику по проявлению. То есть оставить вот это 100 единиц за присутствие буквально мы не можем. Более того, человек с одной частью – это не человек. Мы с вами вот первый синтез определяем, да, что даже в предыдущей эпохе нужно было как минимум 3 части, чтобы быть человеком. А чтобы дальше еще что-то делать и двигаться, нужно было как минимум 4 части. В итоге вот за эти годы у нас выработался, да, определенный объем минимальной силы, который происходит обмен и который разворачивает нам перспективу освоения определенного количества присутствия этой галактики. Причем это запредельно просто нереально. И мы, даже не очень сильно утруждаясь, переподготавливаясь вот этим цельным кругом, раньше проявленный, теперь цельный круг подготовки с 1 по 16 сектора. Соответственно, обмениваясь, то есть мы вносим определенное количество единиц энергопотенциала. Есть минимальное, есть максимальное. Ну, то есть мы с владыками определяемся, в каком объеме важно нам устремлять и вытаскивать себя из привычной деятельности. И на этот объем энергопотенциала нам владыки подходят бои, направляет соответствующий объем огня. И у нас опять срабатывает вот эта центровка, которая определяет вашу перспективу. Допустим, вот я сама как там есть возможность найти синтезами, или профессиональными, или обычными синтезами. Но там как-то мне, допустим, нужно разработать, ну, к примеру, да, там 32 части. Вот, в данном случае положено разрабатывать, иначе не получится работать с тем, что поручено. Там у каждого свое, но 3 это минимум, иначе вы не человек. Хотя части все есть. И я определяюсь, да, с владыкой, да, владыкой, мне 3200 вносить за 32 части, чтобы у меня вот разработка пошла и активация. Или больше, или меньше. И исходя из того же дальше, да, то есть я определила, что вот у меня вот эта необходимость, потребность, а дальше владыка смотрит мой ресурс на данный синтез. Потому что владыка видит перспективы того, чего вижу я этим синтезом. И перспективы мои в плане отца, когда у отца есть какие-то определенные планы того, как я на происходит больше. Соответственно, владыка может или повысить это объем на этот потенциал. Или наоборот, помните, да, сказать, что нет, вот сейчас вот стандартный минимум, а потом, соответственно, там, больше. И идет определенная такая вариация, да, что где-то там жестко 3200, где-то жестко 6400, где-то, соответственно, тот минимум, который там возьмется. Что все в основном идут минимум и не видят, что этим можно определенным образом регулировать скорость своего восхождения и усвоения частями того объема синтеза и огня и соответствующей проявленности, которые есть. Но это не плата за. Если вы возьмете, я плачу за синтез, то вот то, о чем я вам рассказываю, не происходит. Вы заплатили, у вас не осталось ни энергопотенциала, ни огня. Вы заплатили. Слово плата именно это означает. Ну, обмен у нас слово такое значит. Обмен. Обменный огонь можно сказать. И вот когда вы обмениваетесь, вы быстрее этим восходите. А когда вы еще учитесь управлять этим процессом в ракурсе вашего энергопотенциала, соответственно, вы уже начинаете по-другому смотреть. И, соответственно, сюда же, вот в этом ракурсе энергопотенциала, вы совершенно спокойно можете надыку каждый раз, да, вот отправлять, ну, допустим, кто приехал сюда. Из Воронежа, да, вы какую-то сумму внесли дорогу так туда-обратно, даже здесь, соответственно, вы просите владыку тоже это внести, только уже отдельной суммы просите, да, чтобы вам это опять же вернулось. Потому что это вклад в ваше служение. Тем, что вы приезжаете куда-то, причем не важно, там, сюда вы приехали, там, куда-то еще соберетесь. Но это вклад в ваше служение, соответственно, вы эту сумму сложили, туда-обратно проживание, там, питание, что еще вы там смогли увидеть. И вы просите владыку обменный огонь на эту сумму. Чтобы вам это вернулось, а вернуться тем, что вам нужно. Но не вы определяете, что вам нужно. Потому что вы очень много чего. Не в том направлении захотим получить. Мы-то считаем, что деньгами и как захотим, так и вложим. А владыка увидит, что вроде вам этот объем обменного огня нужен, не знаю, на поддержание развития здоровья. На развитие какой-то определенной там, творческой активности. на стабильность и устойчивость какого-то определенного явления, допустим, вашей профессии или чего-то еще. Но при этом, если с этим все в порядке, то в том числе и финансово надо возвращаться. На учениках огромное количество разных семинаров совершенно четко проверено. Кто это отслеживает и так делает, совершенно четко, что все это возвращается. Нужно просто в это встраиваться и учиться таким образом отменяться. Соответственно, еще раз, да, вы вносите вот эту сумму энергопотенциала в соответствующем количестве единиц в рублях. Ванна – это объем огня, не обязательно в той же сумме. То есть, если вы предчувствуете какие-то перспективы, и отец Владыки видит, что вы готовы это вместить, вот эти перспективы, больше, то вам тогда увеличивается, и увеличивается, как правило, 0, 2, 3 и 4, а там дальше уже сами смотрите, что это за число получается. Соответственно, если вы так учитесь работать, то вы выходите вот из того состояния, как вам привычно, энергопотенциально, с точки зрения, да, вашего дохода, у меня пенсия там столько-то тысяч, и больше мне не дают. И вы выходите на другую энергопотенциальность вашей жизненности, чтобы перейти на иное качество жизни. И в данном случае я понимаю, что это сложно, непонятно, но надо с чего-то начать. Что нам все, всем непонятно сейчас, как жить в этой галактике. Так же, как многим из нас непонятно, как это строить многомерные космические корабли. Правда непонятно? Скажи нам сейчас, строй, мы скажем вообще, где это. Но даже если мы построим, а как они взлетать будут? А кто будет ими управлять? Да, то есть у нас будет масса разных возражений по поводу того, что сейчас заручиться таким фантастическим явлением, да, строительством многомерных космических кораблей. Но тем, что мы внутренне создаем определенную внешнюю среду, в том числе энергопотенциальных вот этих явлений, то постепенно это становится не фантастикой, а вполне реальной современной жизнью. Тем более, что на самом деле это очень активно начинает проявляться с точки зрения очень многих направлений жизни. Конечно, чаще всего и больше всего это военная промышленность. На данный момент очень активно идет внедрение новых технологий, которые, как обычно, никто из нас не воспринимает, не подозревает, что это есть, потому что это военная тайна, а военная тайна, сами знаете, с детских времен это тайна. А тайна, она оглашению не подлежит. Как?
Когда это становится явной тайной?
Это точно.
Не скоро, наверное.
Нет, некоторые тайны очень явно становятся и быстро. Другое дело, что это, знаете, как обычно, там, бегущей строкой или просто быстрый кадр, и потом больше уже никаких новостей. То есть новости, которые в течение дня там показывают по 100 раз в каждом следующем выпуске и по всем каналам. А есть, которые покажут по одному каналу, и все. Дальше тайны. Быстро сняли, это показывать нельзя. Что бы там мы снимали? Нельзя. Поэтому на данный момент очень активно все это происходит. Освоение, да, вот этих процессов, которые с иными технологическими разработками, нежели нам привычные из нашей программности. Возвращаемся, так, к следующему шагу. То есть это вот мы чуть-чуть вскользь о том, что не доработали в прошлый раз с точки зрения энергопотенциала. Но мы с вами определились, что мы каждый раз по чуть-чуть, вот, по мере вашего встраивания в эту систему энергопотенциала, будем добавлять какие-то следующие фрагменты того, что это такое. Потому что опыт показывает, что когда вы пытаетесь освоить сразу всю систему, вы, как правило, сразу отказываетесь ее изучать. Говорите, о-о-о, сложно, так? И не буду вообще это делать. Хотя при этом, еще раз повторюсь, в Москве были выпущены книжечки, так и назывались, да, по энергопотенциалу. Я не знаю, есть ли у вас в библиотеке, но в Москве они были, и, может быть, у них на сайте. Соответственно, с москвичами пообщайтесь, может быть, выявите. И плюс все вторые синтезы. Вот любой синтез второй открываете, как правило, последние странички посвящены теме энергопотенциала. Разных ракурсов. Просто в Москве тема энергопотенциала, они просто сделали подборку с разных старых синтезов.
когда там нам хорошо это что-то отпиливают. Даже старые привычки так это держим, не отдаем, чтобы пришлось отпиливать. Это к вопросу восприятия внешних знаков. Что если там пилят, там-то пилят то, что они пилят, а нам тут что-то тоже приходится отпиливать тоже. И сами не отпускаем. Мое не дам. Ну и что, что больная мозоль? Ну и все равно не отдам. Пусть моя больная, но моя. Привычная, родная. Хоть что-то останется на память. И у каждого там своя эта мозоль. В чем-то проявляется. Соответственно, когда мы начинаем вот так, таким образом работать с разными системами, то есть вот на примере энергопотенциала у нас много других систем, когда не сразу хватает жизненности на то, чтобы ее освоить и охватить сразу целиком. И мы начинаем шаг за шагом осваивать это фрагмент. Но при этом прошлый синтез, да, мы встраивались в то, как это возможно, пусть даже и после синтеза, но в ядро синтеза вот этот стандарт энергопотенциальный обязательно отец включает. Значит, во втором ядре второго синтеза у вас это обязательно есть. Сегодня, точнее завтра, будем снижать ядро третьего синтеза, где все, что от третьего. А потом синтез трех. Даже если у вас второго не было, то синтез троичное ядро, оно включает стандарт всех предыдущих. То есть вышестоящее включает нижестоящее как часть. Это такой достаточно древний закон, который продолжает быть, который мы продолжаем осваивать. Соответственно, вот в этом троичном ядре трех предыдущих синтезов у вас и первый, и второй, даже если вы не были на первом и втором, будет обязательно разворачиваться. И так стандартно на каждый синтез. Да, то есть мы стяжаем ядро этого синтеза и синтезное ядро соответствующего количества всех предыдущих синтезов современного, которые на данный момент идут. То есть в данном случае третий. Это так, на будущее. Ну что, просто к итоговой практике многие спят или так быстро проходят, что не замечаем вообще, что стяжали. Какие-то числа, что-то там раз. Что было? И не помню, чего было. Соответственно, вот там мы стяжали обязательно такое явление. И это стандарт для любого синтеза из 37. Имейте в виду. Соответственно, начиная осваивать, да, нам нужен вот этот заряд жизненности, энергопотенциальности, который мы начинаем накапливать, в том числе, да, вот этим равновесием энергии и огня. И, соответственно, у нас этот заряд жизненности во что входит? В то, что мы начинаем воспринимать те эманации, которые касаются уже не только чисто физического выражения, но и, соответственно, там эфирного, если ракурсом эфира. И в данном случае для нас важное астральное выражение, важного этим синтезом. И вот у нас есть такая определенная координация, присутствует, которая до сих пор, да, что есть название присутствия, и это координируется с соответствующим телом. Вот у нас сейчас освоение третьим синтезом астрального присутствия. Ну, чаще всего вы так слышите, да, астрального присутствия. И координация, соответственно, с астральным телом, которое состоит из чакр. И вот остановимся чуть-чуть на этом, чтобы потом идти в практику восприятия, чтобы сложилось и аккумулировалось в определенном явлении. И мы дальше учились уже воспринимать возможностями этого тела. То есть пока у вас это тело не сформировано, вы воспринимаете чем? Сложившейся душой, как сложилось, и предыдущими частями, которые у вас есть. И вот обратите внимание на такой вот ракурс взгляда. Насколько вам получается воспринимать? Ну, то, что определенная разреченность, что было и как было, там, с точки зрения истории планеты, да, это понятно. Тут мы выявили, да, что что-то получается, что-то не очень получается. И если бы мы не фиксировали ракурс взгляда, да, и внимания на этом, то мы бы воспринимали стандартно, как привычно на данный момент той семье, в том обществе, в котором мы с вами живем и существуем. Ну, допустим, даже такой ракурс. История. Вот слово «история». Все знают такое слово? Угу. Это откуда? История.
Да.
А когда мы в школе это изучаем или потом говорим история?
мы этот ракурс видим, что это история. А если это история, то это откуда?
Тора.
Ну, понятно, что Тора, да, что есть такая
из книга. Издревле.
Да, издревле. Это мы в прошлый раз говорили, да, что вот тысячи лет уже этим занимаются, а вы не понимаете. Торы тысячу лет занимаются? Я не прошу ответ. Не прошу, честное слово. В данном случае это такой вопрос. Не требующий никакого ответа. Просто вот задуматься. Чаще всего вот в нашем внутреннем восприятии души мы выходим на какой? Что это, в общем-то, древнее, конечно, но не настолько с точки зрения существования человека на данной планете. Ну, согласитесь, до Торы тоже что-то было, правда? Ну, скорее всего, что что-то было. Да, нам эту книгу преподносят как очень-очень древнюю. Никто не оспаривает, древняя. Но есть и другие древние книги, правда, которых мы, может быть, не знаем, но предполагаем. Соответственно, будем спорить, да, какая книга древнее, и почему всю историю свели к Торе. Вот, вот этот вопрос в данном случае определяющий. Можно ли свести вообще всю историю нашей планеты, развитие человечества, развитие там, климата, развитие каких-то определенных природных выражений на нашей планете к Торе? А вначале было слово. Да, и практикуя эфирным телом слово, мы продолжаем, да, его вводить на новый уровень практикования слова. И этот синтез, наша задача, да, не просто получить сотворенное астральное тело, там, душу, но настроить их на энергоинформационный поток, который к нам отовсюду идет. Не только с планеты, но еще и с метагалактики. На метагалактический настроиться. Но с развлеченностью мы определились, да, что у нас туговато. Хотя ничего страшного нету, каждому ровно по его глубине развлеченности. То есть вот мы с чего на это вышли, да, вы помните, что вам интересно? Очень интересно, не очень, но все-таки продолжает. И уже так чисто автоматически, как многие говорят, срабатывает, тут интересно, и уже так профессионально просто отслеживаю, что да, вот так, и все, и дальше. Хотя новое какое-то в этом тоже происходит, даже вот в том, что вы уже считаете профессионально для вас устоявшимся. И если вы не заструктурены в этом, то вы начинаете видеть иные ракурсы. Да? То есть, если я была бы заструктурена в том, что коррекционный педагог должен видеть вот так. Он не может изменить диагноз. А вот врачи взяли и сняли диагноз ребенка. А что вы там с малышом делали, что нету этого? Хотя, в принципе, в нашей стране, вот, насколько я помню, да, вот эта система подтверждения каждый год диагноза инвалидности. Может, как-то это по-другому звучит, но у меня просто есть очень хороший друг, у него нету нескольких позвонков, одной ноги и нескольких органов. И ему каждый год нужно подтверждать инвалидность. И я понимаю, что наша, в общем-то, вот эта система, которую это отстраивает, что подразумевает, да, что отрастет. И это классно. Но с точки зрения отношения к этим людям, да, у которых ну, вот, ну, нету
этого. Позитивная,
да? Значит, да. Нету этого, да, то получается, это выглядит уже как издевательство. Да, и вот эта грань. С одной стороны, да, вот можно надеяться на то, что все вырастет и радоваться, да, но тогда научите, что делать, чтобы выросло. Но если человек уже родился таким, как ему это вырастет? На данный момент у нас нет таких технологий, мы могли это вырастить. Но приходится каждый год доказывать, что не выросло. Продлить инвалидность. Нету ноги, нету этих позвонков и органов, которые там в этой области.
То от их нету, ноги опять нет.
И вот увидите, да, как может быть там что-то за это время изменилось. То есть я последний год не общалась. Да и уже как-то спокойно все воспринимают. Живет человек, так и живет. Но задумайтесь, да, вот если мы, скажем так, с точки зрения да, определенных процессов развлеченности, там, неразвлеченности, вот вообще, что может быть, что не может быть, не всегда свободное восприятие, непредвзятое восприятие, и не у всех есть определенная доля здорового оптимизма, чтобы любое трудное явление вокруг нас, да, в нашей жизни, мы могли бы воспринять достаточно позитивно, перевести в юмор, в дзен и, соответственно, пройти. Особенно, когда это накапливается, да, вот там, шаг за шагом, то это уже кажется вообще просто непреодолимыми препятствиями. И нам, в общем-то, достаточно сложно быть душевными, интересоваться чем-то и куда-то там двигаться. А вроде как жизнь продолжается, и вроде как надо дальше двигаться. И вот эта грань, да, когда мы начинаем воспринимать, что вот из общего объема энергоинформационного потока можно научиться различать то, что нам действительно важно, и, соответственно, с этим учиться работать, обрабатывать эти данные, эту информацию, и, соответственно, определенным образом, координируясь с ней, двигаться дальше. То есть определять перспективу, определять реальность дня, да, то есть что на данный момент для меня важно, нужно, и что я точно вообще не буду, как бы меня там ни приглашали, ни звали, то есть я точно не буду этим заниматься, потому что на данный момент это не мое. То есть вы не говорите вообще, что это не ваше. Хотя по некоторым явлениям можно вообще спокойно говорить, что точно и на потом не наше. Ну, сейчас очень много разных таких активаций, которые, в общем-то, не на потом, не на сейчас. Вредны. Потому что человек начинает встраиваться, в это перестает быть человеком. Теряет и внутреннее, и внешнее явление человека. Допустим, вот достаточно яркий такой пример демонского выражения современного. Глобусы демонов не существуют. Никакие там страшилки с рогами, с хвостами там и прочими явлениями, отростками. Но они страшны, их нету. Но при этом достаточно много людей, которые тоже решили, раз их нету, значит, мы заменим. И в форме, там, не знаю, причесок как-нибудь тут так сделать. Ну, или не волосы, так шапочку, чтобы что-нибудь тут было в каком-нибудь ракурсе. Не волосы, так я чего-нибудь другое сделаю. Там, вот такую вот подошву. Где бы нам копыта? То есть у них не было контакта с материей, с землей. У кого-то еще что-нибудь проявляется от вот этого. А я вот так сказала. Так у нас так это, знаешь, если так, чтобы аж все сотрясалось. Я сказала, вот так будет. И люди сами начинают возвращать. И живут очень многие люди по демонским принципам. Ну, допустим, разделяй власть. Там одиночество, это демонское состояние. Там жалости. Жалость от слова жалить. Ой, как мне жалко тебя. Это я о чем сообщила? А то, что жаль, я тебя жалю. Да. И пухнет ты на здоровье, сколько влезет тебе вот этого. Ну, понятно, что у некоторых ничего не срабатывает, у них иммунитет. Сколько ни жалей, они все равно тебе там приспичило пожарить кого-то. То есть вот этих накоплений у нас достаточно много. Но проблема в чем? Что некоторые завуалированы настолько, что многие уже не знают, что делать, и в итоге поддаются. Ну, допустим, вот эти голубые и розовые отношения. Да? Как это? А вот я понимаю, что я больше не могу жить тем телом, которое мне дано, и хочу жить по-другому. И вот проблема в чем? Особенно, когда они еще узаканивают в своей браке. У них в этот момент, даже если была душа, она уходит, покидает. То есть они перестают быть даже с точки зрения пятой расы человека. В этом проблема. То есть тут даже не проблема в продолжении рода, и в том, чтобы мы дальше были человеками, вообще кто-то жил на нашей планете. Потому что если все перейдут в розовые и голубые, то вообще кто жить-то будет на планете? В общем, в данном случае за грубость, извините, но все сдохнем тогда. Потому что по-другому это уже не назовешь. Если все пропагандируют «давайте», да, а у нас в России ущемление свободы прав, в смысле не разрешают, да, там, особенно у нас там в Питере есть такой очень активный депутат, как что-нибудь скажет, так прямо то ли он, то ли Жириновский, даже неизвестно, кто круче. С точки зрения там эпатажности поведения. Вот он очень резко высказывается вот против таких отношений. Он сразу первым стал невыездным депутатом
от Санкт-Петербурга в Европу. Почему? Он ущемляет свободу граждан иной ориентации. Поэтому в России подавляются свободы и права других людей. Почему? Потому что у нас не поддерживают на всех уровнях, как это в Европе принято, такие отношения. То есть, если мы законодательно ведем, то нас будут принимать. Да, у нас свобода поддерживается. От того, что мы не будем, то есть у нас ведь запретов, в принципе, никаких нет. Да? То есть, ну, хочешь, живите на здоровье. Парады не устраивали. Эпатажно проявляя, да, свое нечеловеческое состояние. А это сложно признать. Многим очень сложно. Вы не поверите даже, когда, скажем, у вас, если все хорошо с ориентацией, вам сложно понять, как это. А людям также сложно бывает понять, когда они настроены на совершенно другую волну, как это можно по-другому. И уже вот так вот все. Вот обратите внимание, да, что в таких случаях, когда браки заканчиваются такие, то душа теряется сразу, даже если до этого было. То есть у нас потеря души, вот по предыдущей эпохе, и сейчас это остается, да, это когда убийство. Если кто-то кого-то убивает, то человек, который убивает, даже если у него до этого душа, в момент убийства душа его покидает. И вот сейчас современная тенденция, да, когда узаканивают браки, и в этот момент душа человека покидает. То есть они нарушают волю отца. Хотя они считают, что у них теперь все хорошо будет. Но мужчина и женщина отцом создавались не для того, чтобы жили порознь, а для того, чтобы жили вместе. И не обязательно в одном доме. Тут уже свобода у каждого там по-своему проявляется. Да, сейчас много таких вариантов, когда там гостевые браки, там еще какие-то всякие разные варианты, когда долго ревнуют. Особенно, когда это люди достаточно занятые, да, там, допустим, не знаю, там участвуют очень яркие примеры всяких разных футболистов, там, эстрадных звезд, когда они все время где-то там или на гастролях, или матчи пока идут, да, там серии игр, и нет возможности. И, соответственно, потом возвращаются вот раз в месяц, ты самый прекрасный или прекрасная. Потому что нет вот этой банальности повседневной. С носками там или еще чем-нибудь, у каждого там свои шедевры того, что вам очень нравится или не очень нравится. И, соответственно, что ж это не полюбить-то раз в месяц. Самый любимый и самый прекрасный. И для кого-то, может быть, это и хорошо. Кому-то это никак недопустимо, да, и хочется, чтобы все время любимый человек был рядом. Мы все разные. Очень разные. И каждый уже определяется с тем, как это у вас. Но при этом, если брать так еще, хотя в данном случае я на данный момент уже не очень с этим соглашусь, но считается, что количество женщин больше, чем мужчин. Да, и потом мальчики оказываются более слабыми, поэтому продолжительность жизни там разная, да, и в том числе и смертность детская в этом возрасте. Хотя сейчас, конечно, возможности медицины совсем другое открывают. Но это подводит к чему? К какому? Не к тому, что жить как эти европейские или восточные варианты, а к тому, что есть достаточно большое количество женщин, которые не хотят на самом деле никаким браком, им вполне комфортно быть в том, в чем они есть. Хотя песня о том, что я хочу вторую половину, она приходит,
а мы ее не пускаем.
Не такой, говорит, не так, рост не такой, зарплата не такая, родители его не такие и так далее. Так ты чего хочешь? Вот все, что перечислила, или что-то другое. И вот тут очень странный, да, вот ответ у многих. И чаще всего, на самом деле, у нас какая-то иллюзорная картинка, а не человек, которому мы бы хотели вместе жить дальше. Но это мы оставляем.
нам уж индивидуальное устремление, что же для вас важно. И как вы с этим определяетесь. Но на самом деле огромное количество людей, когда мы выясняем, вот я хочу там, чтобы у меня была вторая половина, а что ты под этим подразумеваешь? И выясняется, что очень достаточно много иллюзий на эту тему, да, и на самом деле ничего не подразумеваю, а то, что есть, не хочу. Потому что в данном случае, да, вторая половина подразумевается, что это вполне самостоятельный созревший человек. У него есть свои интересы, свои потребности, желания, определенные привычки. И совсем нету никакой гарантии, что человек захочет под вас подстраиваться, потому что вам так комфортно.
Да.
Но при этом нет задачи и вам подстраиваться под кого-то. Значит, как научиться жить вместе?
Такой вопрос. Если ты не хочешь, то хочешь как тогда жить вместе?
Гостевой брак.
Да. Как вариант, да. То есть, если вот только с этим, то гостевой или как-то там еще это может называться, когда это не гостевой и не брак совсем.
Менее гостевой.
А просто отношения, которые вот там поддерживаются на протяжении лет. И вместе не хочется. Скучно. И врозь никак. И вот там периодически встречаются. Соответственно, ваша задача, да, определиться вообще, что вам нужно. И не страдать, как это у других. Хорошо?
Как вы сказали, и не страдать?
По как поводу другие. Того, как это у других. Потому что мы чаще всего не за нас переживаем, мы не определяемся, а нам что нужно. А у нее. И начинается, да, там это страдание по телевизору или в разных газетках и журналах на тему, как у кого что. И своей жизни, собственно говоря, нет. Поэтому возвращаемся к тому, что наша душа как цельности ее явления, когда она синтезирует данные, которые получены от каждой чакры, так и, соответственно, когда мы учимся в перспективе, если у кого-то, да, вот захочется такой вот и появится потребность углубиться именно в эту тематику, да, там как каждая чакра живет, разрабатывается, то вы начнете определяться, да, что каждая чакра, она настроена лепестками на восприятие только определенного явления информации. Определенного. То есть все остальное она может не улавливать. Мы стремимся к универсальности. Да? Вот универсум, одно из выражений и определений, да, это универсальность. То есть все. Но все сразу не дается. Значит, начинаем мы с чего-то, чтобы универсальности добиться. Соответственно, когда мы начинаем настраиваться вот на то, вообще какие способности, возможности отец нам сотворяет в чакрах, через это, соответственно, уже в душе инструменты, которые обрабатывают, да, вот эти вот все информационные потоки, объем информации, который к нам поступает, то мы начинаем определяться вообще, как вы настроены на то, чтобы это воспринимать, и вообще откуда это берется. И вот в прошлый раз, да, мы чуть-чуть затрагивали тему, что вот слово, образ, они взаимосвязаны и рождены были из омеги, омега в монаде была. И, соответственно, мы чуть-чуть затрагивали тему вот этого обратного отчета, когда мы начали пробуждаться, чтобы, соответственно, вернуться к жизни в отце. В том числе, если помните, кто-то, может быть, Соловьева читал, у него есть лекции о богочеловечестве, и плюс еще там несколько таких достаточно известных произведений, где он выдвигал как раз вот такую вот идею, что душа, да, когда-то отца было цельно для того, чтобы познать окружающий мир, самого себя, отец душу распределил на множество частей. И у каждого человека, который был способен к этому, остался какой-то фрагмент души отца. И, соответственно, душа, получая разный опыт, как в плюс, так и в минус, то есть разный опыт, соответственно, таким образом получает какую-то определенную цельность и уже возвращается с опытом вот этого цельного в душе отца. Вот это его такая идея была. Естественно, эта идея очень коренным образом шла вразрез с той догмой христианской, которая существовала и, собственно говоря, и существует до сих пор. Потому что получается, тогда мы не изначально все греховны. Поэтому тут вот плачевного существования на земле, которая у нас есть. А получается, что мы все изначально ну, можно сказать, да, по этой терминологии праведники, и отправлены сюда для чего? Для того, чтобы получить многообразный опыт разных возможностей жизни. Для того, чтобы потом этот опыт синтезировать и, соответственно, выявляя, да, что полезно, что не полезно, двигаться дальше. И этим поделиться с отцом. Поэтому можете почитать, то есть вот я, допустим, когда мне это было интересно, я читала, то там предисловие прочитала, да, что Соловьев был многим современникам непонятен, очень скрытен. И, соответственно, не очень спешил делиться с теми мистическими проживаниями, которые сопровождали или предваряли, да, те книги, которые он выпустил, или те лекции, которые он, соответственно, читал. И в данном случае вот уже восприятием синтеза, да, которое вот у меня более-менее сложилось, я видела, да, что да, я бы и сейчас, наверное, многие его вот эти вот внутренние проживания, которые он смог выразить словом, да, тоже, наверное, бы не стала высказывать, тем более на огромной аудитории, когда он собирал лекции огромного количества студентов, то есть все, кто хотели, могли прийти и, соответственно, послушать. Почему? Потому что настолько непривычно с точки зрения христианской вот догматики, да, что все мы изначально грешны, и более того, все время грешим, там не помолились, не причастились, выпили, покурили, гадости наговорили, и если не сказали, то внутренне подумали. Грешны.
Да. Каждый.
И чем больше это делаем, тем больше грешны, значит, просто порочный замкнутый круг. Ты, получается, из этого греха вообще никогда не выйдешь. Или чистота и внутренняя, и внешняя, да, отказ от всего. Где лучше всего, чтобы точно ничего тебя не совращало, пойти куда-нибудь в отдельные места, чтобы там никого не было. Для того, чтобы укротить свое тело. А тело все равно требует, пока особенно молодое, оно все равно будет чего-нибудь требовать. Значит, что нужно сделать? Нужно его мучить голодом, плетьми там или еще чем-нибудь, чтобы не хотелось и не моглось. Чтобы постепенно... И вот тут вопрос, да, кем ты тогда станешь? Потому что если нас отец такими создал, значит, он нас создал вот такими для чего-то, правда? И вот Соловьев, когда высказывал эти идеи все, конечно, это просто вообще кардинально в те времена. Поэтому он это говорил, как Иисус, притчами, завуалировано. Но если вы читаете современным языком, да, вот владея синтезом, то вы воспринимаете, что вообще он говорил классные вещи, классные, в общем, явления. Соответственно, его вот это вот, можно сказать, так учение, да, Святой Софии, которое вот выводит, вот это вот другое восприятие души. Соответственно, очень-очень интересно и важно. Но проблема в чем? В том, что он все-таки это воспринимал ракурсом Бога человечества. То есть тогда, да, в каждом человеке вот эта душа, и все мы в итоге Бога человечества. Но Бога человечества – это не человечество отца. То есть там тоже был свой подземный ракурс божественный. Что боги – это не отец. Богов очень много. И да, мы какое-то время учились у богов, воспринимали богов. Там, многие до сих пор подчиняются тем или иным богам, которые там в разных странах у нас существуют в виде там чего-то. Некоторые богов себе специально создают. Ой, мой начальник. И так к нему и относится, да, о, божество. И более того, да, когда спрашиваешь, почему ты так относишься, это же человек. Нет, так не позволяет быть спокойным, что бы он мне ни сказал, это же божество, и я уже не сержусь. Ну, с одной стороны, праведность, да, сохраняется, в смысле никаких негативных эмоций там.
Принятие.
Принятие, да, полное, потому что божество, и уже все тотальное, все принятия срабатывают. Ну, кому-то это, вероятно, очень помогает и, соответственно, имеет место быть. Соответственно, наша с вами задача, да, вот, различая разные тенденции развития души на нашей планете, встраивается в то, что изначально. Это созидание души и развитие скажем так, возможности у нас души. С одной стороны, первично для нас мы тут же связываем с Иисусом Христом, который первый получил вообще душу из человека в пятый раз. Нам сложно это признать. Это так же, как со спартанцами, которых тьма тьмущая, да, аж целых 300. Там, или то, что олимпийцы, да, это чистые, красивые, мускулистые тела, на которые смотришь и восхищаешься, а помыться негде. Или какие-то еще такие вот элементы, да, что вот, вот так вот всегда было, и так всегда будет. Но обратите внимание, да, вот, допустим, многие ученые, анализируя тексты Гомера, допустим, приходят к выводу, да, что люди того времени, они не воспринимали цвета. Был черно-белый и серый, оттенки серого. Да, может быть и много, но это не то богатство красок, которое мы сейчас воспринимаем. Соответственно, почему современное человечество видит то многообразие красок, которое мы сейчас различаем? Более того, наша способность к цветоразвлечению увеличивается, то есть утончается. Откуда у нас это? А это как раз вот то, что дает нам душа. В общем, в данном случае, да, то есть это способность, которая уже не зависит от души, хотя первично зависела. Но умение радоваться, это точно с душой связано. Радоваться вот этому многообразию цвета и красок. И стремиться к этому. Потому что есть люди, которые стремятся к однообразию. Там черно-белый или только черный. И все. Никаких других цветов не дано. А есть те, которые стремятся к тому, чтобы было многообразие цветов в жизни. И я не только одежду, да, то есть это и дома, там в каком-то определенном вашем соотношении цветов в интерьере. И, соответственно, внешнее, когда вас радует многообразие, да, вот, например, магазин «Радуга». Многообразие уже какое-то определенное присутствует. Кого-то это радует, кого-то это очень как не радует, потому что ой, как пестрит. Мне бы лучше вот сереньким бы написали магазин «Радуга», там, или, не знаю, там красненьким только, потому что мне этот цвет нравится. И, соответственно, вполне достаточно. И стильно, и так это изысканно, красненький и все. Но тогда это уже не «Радуга». Это уже тогда что-то другое. Совершенно другая стилистика тогда и магазин. Соответственно, вот первый человек, да, который смог вместить душу человека и быть по-настоящему человеком, оказался Иисус. Соответственно, с того момента, как он начал развивать душу, появилось вот то цветовосприятие, цветразвлечение, которое у нас сейчас существует. При этом, допустим, собаки у нас, да, наши ближайшие друзья, до сих пор не различают. То есть у них душа еще не выросла. Хотя нам бы очень хотелось, да, чтобы у них тоже определенная душевность проявлялась. При этом вспомните, да, вот первый синтез мы с вами определялись. Это эволюционное развитие на нашей планете. Первично сердце, целая эпоха. Разумение, чтобы вырос разум, опять целая эпоха. И только потом предыдущая эпоха. Целая эпоха ушла на что? На то, чтобы сложились условия, чтобы начала формироваться душа. Иисус был в середине эпохи, значит, полэпохи, да, на то, чтобы сложилось что-то. И следующее продолжение, допустим, единственная религия, которая продолжает, да, вот к этому стремиться, вообще единственная, признает, что это может быть в человеке, да, это христианство. Но оно учит верить в душу. А значит, не факт, что это в вас есть. Потому что если вы учитесь верить, значит, скорее всего, что у вас нет. Потому что если у вас это есть, вам уже не надо верить или не верить. У вас это просто есть. Вы просто принимаете это как данность. Так же, как вот мы определялись предыдущим синтезом. Да? Мы не мучаемся, что такое энергия. Да? Вот нас не мучает этот вопрос. Мы просто сразу четко говорим, что у меня есть или мне ее не хватает. Мы не очень сильно страдаем, это пятый синтез. Да? Есть у меня сила или нет? Точнее, что это такое сила? Просто четко знаем, есть у меня сегодня сила или нет у меня сейчас силы. Надо, чтобы сидеть там или соображать, или понимать что-то. То есть, если во мне это есть, то я уже совершенно четко могу координироваться и брать это как данность без всяких определений. Сколько это у меня и что это такое? Просто вот определяю. Вот есть, нет и все.
При этом я даже не знаю, что с этим делать, чтобы, если у меня этого не хватает или нет, что сделать, чтобы мне это снова восстановилось, или я могла это развивать. Потому что есть привычный природный способ восстановления энергии и сил какой-то. Сон. Самый привычный, самый простой способ. Я устала, все, пора спать. Но мы понимаем, что в современных условиях нашей с вами жизни так просто не выспишься. Более того, нам нравится это, то есть мы этому подчиняемся, а не отстраиваем свою жизнь таким образом, чтобы было время на сон. И желательно столько, сколько нам необходимо. Это ясно? Ведь это однозначно, правда? Мы не отстраиваем свою жизнь в течение дня, там, недели таким образом, чтобы нам было достаточно времени на сон. Нам просто проще подчиниться и не досыпать регулярно. И в итоге хроническая усталость. Усталость, потому что не успеваем восстановить объемы энергии и объемы сил. Они координируются между собой. Одно с другим взаимосвязано. Того не хватает, значит, этого тоже будет не хватать. И мы спокойно идем на это. Потому что надо же как-то жить-то. Жить-то вот внешне важнее, чем мое здоровье. Ну, здоровье, как мы говорим обычно, да, но как-нибудь само потом восстановится. Потом в течение времени, понимаешь, не восстанавливается, то все хуже и хуже, но потом уже вообще хорошо. В смысле, уже все закончилось, и восстанавливать нечего. Жизнь на власти, я уже у отца, если верила, что он вообще есть. Если не верила, то продолжаю висеть шариком духа над своей могилкой и думать. Как хорошо. Мое никуда не буду. Потому что сил жизненности нет. Энергии не накопила. Тратила. И вот внешний способ существования, да, когда варитируется только на внешний, нас к этому и подводит. Да, что потом тратим. Внутреннего источника нету, как мы считаем. А внешний мы теми способами, которые нам привычны, через сон, через какие-то определенные виды отдыха, мы не получаем. Через пищу тоже не получаем. Чаще всего того объема энергии, который нам необходим. Наоборот, у нас чаще получается, что мы, кушая, тратим больше, чем получаем от питания энергии. Ну, с одной стороны, порадоваться, да, мы точно не потолстеем. Но эффекта, который нам нужен от питания, энергетический подъем, мы тоже не получаем. И прямо, что делать? Страшная история. Ну, понятно, что спать побольше. Но некогда спать. Поэтому как получается, так и получается. Соответственно, вот эти исторические периоды, когда одна эпоха, одна часть у нас привели к чему? К тому, что душа так или иначе начала формироваться у тех, кто стремился быть человеком. Соответственно, давайте вот чуть-чуть на этом остановимся. Да? Почему же все-таки у Иисуса, и с чего мы вдруг определяемся, что именно Иисус Христос первый, кто получил душу? Откуда это? Откуда это взялось? Mm-hmm. Вот давайте так определяться, да, что с одной стороны понятно, да, что там всякие разные моления, всякие разные притчи, которыми там иносказательно, да, Иисус рассказывался. И у нас есть, скажем так, очень странное восприятие того, кто же такой Иисус. Да? То есть то, что покой многим не дает, это Бог-Сын, или просто Сын, или человек, который там чего-то достиг, или что-то еще. Ну, или точнее, кто-то еще. Да? Mm-hmm. Вот странное восприятие. И понятно, что вот теми соборами христианскими, которые... Не буду вспоминать, как они называются, не важно в данном случае. Да, было утверждено, да, что вот то жизненное написание Христа, которое у них к тому моменту осталось, они выявили вот те моменты, которые, ну, скажем так, обожествляют Христа. Хотя при этом ни в одном из Евангелий не говорилось о том, что он
Бог Сын. Так же, как и ни разу нету такого утверждения, что Он об Отце Своем говорит как о Боге. Вот если захотите на досуге прочитать четыре вот эти канонические Евангелия, да, то вы увидите, что он, когда он говорит о Отце, он так и говорит Отец. Отец. Еще в нашем ракурсе, в таком интересном, вот, я когда в университете училась, в педагогическом, у нас было исследование Евангелия как памятника духовной литературы. И, соответственно, мы там сравнивали, изучали, читали. И вот у меня, допустим, такие интересные были моменты. Допустим, Иисус говорил, да, у Отца моего обителей много. Вот это о чем?
Дома.
Как? И тут у каждого из вас свои какие-то, да, версии там. О каких обителях говорил Иисус про Отца, говоря? У Отца моего обители много. О каких обителях? Ну, в данном случае я оставляю открытым вопрос, но это к тому, что мы сейчас это изучаем, эти обители разные. Соответственно, когда мы выходим, да, вот на это первичное определение, да, что вот есть Отец, есть Иисус как его Сын. С точки зрения вот такого ракурса просто обычного житейского, да, вот, в общем-то, совершенно нормальные отношения. Хотя, знаете, наши трактовки, они очень такие интересные бывают. Допустим, у нас дома был синтез, и там было сказано, ну, скажем так, определенное явление обозначено. Соответственно, те, кто набирают содержание там синтеза, они берут как? Так, как они поняли. То есть это не дословный конспект, когда вот набирается для книг, а содержание там можно свои мысли высказать. И вот меня, допустим, очень поразил такой момент, что говорилось об одном, а выдержка, которая появилась в содержании. Вот сейчас постараюсь процитировать. Благодаря родственным связям Иисуса Христа за Богородицей и Иоанном Крестителем. То есть само начало меня уже восхитило, потому что об этом вообще вот в таком контексте. Знаете, как это? Какие у вас родственные связи, или благодаря родственным связям с вашей мамой, вы к чему приходите потом? То есть вы вообще так вот говорите, да, родственные связи с вашей мамой. Но для Иисуса Христа Богородица – это его мама. Сама вот эта постановка фразы, да, благодаря родственным связям Иисуса с Богородицей, то есть уже какой-то вообще совершенно непонятный вариант. А там дальше продолжение еще интереснее. Вот благодаря этим родственным связям с Богородицей и Иоанном Крестителем Христу подчинялись ангелы. Это наше восприятие. Причем вот оно вот. Буквально здесь и сейчас. Как мы трактуем, и потом, как это вот есть знаменитые там Упанишады, а потом комментарии первой Кумени, Панишада, потом вторые, третьи, и потом уже забыли вообще, о чем речь. Но есть трактовки. И опираемся на трактовки и не знаем вообще, о чем шла речь. Соответственно, когда, да, вот мы так принимаем, да, что вот, допустим, Иисус Бог, в смысле Сын, Бог, Бога Сын, мы Бога человечества, вот так, в отдаленном, но приблизительно. И, соответственно, есть какой-то там Бог единый или какой-нибудь еще, и мы, соответственно, вот продолжение этого явления. То мы выходим на что? На совершенно иную традицию, нежели ту, которую нам оставил Иисус, и которую в современных Евангелиях, в общем-то, каждый может почитать. Значит, это уже получается подмена. Определенная подмена того, что имел в виду Иисус, и что, соответственно, проявлялось потом уже спустя наслоениями времени, комментариев всяких разных, канонических и неканонических, и появилось вот то, что мы сейчас воспринимаем, да, со своими определенными формами, со своими какими-то определенными стереотипами, ритуалами,
когда вез на вокзал, да, мы там проезжаем, у нас новый микрорайон, там поставили маленькую такую будочку, написали «Ритуальные услуги». И он, значит, читает ритуальные услуги. А какие они там услуги оказывают? И какие ритуалы проводят? Я говорю, тебе же понятно, какие? Нет, ну как это? Там что-то так много ритуалов можно провести. Я говорю, ну предложи свои услуги. Будешь это там предлагать всякие разные. Вот исходя из нашего уже более широкого восприятия, да, какие ритуалы можно организовать для того, чтобы проводить человека в последний путь. А не только заказать гробик, место на кладбище и соответствующее там отпевание пригласить батюшку. Есть еще множество разных ритуалов, которые там можно тоже в помощь осуществить, чтобы душа действительно ушла к отцу, если она там есть. Если нету, то нечему уходить, тело разложится и все. Соответственно, вот когда мы начинаем задумываться о том, что есть что, да, к первоисточнику нам сложно выйти. Почитать и проанализировать тоже не всегда получается. Допустим, если вы начнете читать, да, Евангелия канонические, плюс есть еще апокрифические, в общем-то, в интернете их тоже можно найти, в том числе и на русском языке. Апокрифические, то есть не вошедшие в свод канонических Евангелий.
Непризнанные,
да. Нет, это не значит, что они вообще церковью не признаны, потому что там своих направлений тоже много, очень много разных. И есть, которые там это признают, есть, которые не признают. Но мы в данном случае опираемся на что? На те, которые определили вот тем самым собором, когда признали, да, что вот этими пользуются, все остальные забыли. Допустим, в Евангелии от Фомы часто, допустим, была такая фраза, встречалась, да, что Мария была любимой ученицей Христа, и он часто целовал ее в губы. Это о божественном состоянии Иисуса Христа. Да, то есть, если мы бы такое читали в Евангелии от Фомы, то как бы мы тогда воспринимали Христа? Как обычного человека, который интересуется женщинами, а он был женат еще ко всему прочему. А как это вообще женат? Ужас какой. Бог не женится. Ну и что ж там мифы в Древней Греции, они там ко всем подряд в гости ходят. Это в Древней Греции такие неорганизованные боги, а у нас самый правильный, никому не ходит, он оно. И Иисус Христос как Сын, соответственно, Бога, Бога, Сын, соответственно, никого целовать не мог и никаких отношений вполне человеческих, соответственно, иметь тоже не мог. Отсюда и рождение, да, какое-то непорочное зачатие. К чему подводит нас? Да? К тому, что раз он и зачат был, тоже как-то очень странно. Раз и форточку надуло. Да, как сейчас молодежь говорит. Понятно, что я утрирую, но при этом у нее был муж у Марии. То есть есть мама и папа. Более того, это не просто, знаете, как это люди там в хлеву родившие ребенка, а они знатного происхождения. Очень подготовленные по тем временам люди. Хотя нам их упростили до невозможности. И скрыли вообще все, скажем так, их рождение. Хотя если мы читаем Ветхий Завет, да, то получается, Иисус рожден в одном из последних поколений какого рода? Царского рода. Какого?
Иудейского.
Давида.
Давида.
Но он на самом деле не иудейский. Ну, это нам так. Мы же историю знаем. А все история, значит, оттуда. Поэтому у нас вот все сводится к этому. Но он из царских кровей. Да, вот так сложились обстоятельства. Чего только не бывает, да, что вот в хлеву родился. Еще вопрос, что там было хлебом. И яслями, что они там называли на тот момент. То есть в данном случае можно брать это буквально как факт, да, что вот силы обстоятельств, действительно негде было жить, и остановились там, где остановились. Но если много других фактов, да, которые мы не соотносим, как это было там, как это есть сейчас, и не видим исторической традиции, то мы, в общем-то, берем все максимально упрощенное, что вот бедные там люди, один старенький, другая молодая, и ее там ангел навестил, сказал, что будет у тебя благая весть, да, и будешь ты Богородицей. И, соответственно, зачала вот этой вестью, и появился на свет Иисус. Но если дальше продолжить, да, вот не менее знаменитая история, да, тех вот волхвов. Почему волхвы? Причем услышите, волхвы. Эта традиция откуда?
Ведическая, наверное.
Ну, наверное, ведическая. А я вот, например, регулярно в Ленинградской области, там, где, скажем так, родовое поместье по папиной линии. И у нас конечная станция, когда едешь, называется Волхов. Волховстрой. Mm-hmm. Река Волхов. И когда слышишь, да, волхвы и река Волхов, Волховстрой, то это воспринимается по-другому. А если начинаешь еще читать, да, волхвы это кто? На славянских территориях это люди, которые обладали определенными знаниями. К ним обращались за советом от высших чинов, да, как мы бы сказали сейчас, князей, до, соответственно, любого другого сословия людей, за советом. И как с точки зрения там здоровья, так и с точки зрения там каких-то перспектив развития. Когда они могли провидеть перспективы того, как это может сложиться. Понятно, что у нас сейчас в мультиках эти волхвы там всякие разные бывают. Чего только не напридумывают. И не надо это, знаете, как вот там, идеализировать. Понятно, да, что как представители любой профессии, они тоже были разные. Так же, как у нас в любой профессии, да, есть люди, которые человечные, есть те, которые не очень стремятся к человечности. Вот волхв – это профессия такая. С определенными наборами умений, знаний, навыков. Ну и, соответственно, умение там провидеть в данном случае. Соответственно, тогда, если волхвы пришли к месту, где родился Иисус, пусть даже в яслях в хлеву, волхвы, сколько же они шли? Знаете, как это? Из Санкт-Петербурга современный Иерусалим. Нет, я в данном случае не претендую на то, что это было именно так. Вообще никак не претендую. Но просто предположить, да, вот эти вот моменты, что, вероятно, тоже там какие-то определенные условия, которые нам неведомы, какой-то определенной длительности времени, которая, ну, на данный момент нами сложно воспринимаема. Но можно тоже предположить, да, что с одной стороны, может быть, да, их там вела звезда, может быть, комета какая-то, да, и она вот пока, соответственно, там по небосклону двигалась, соответственно, они там тоже шлепали. Может быть, они действительно обладали даром провидения и шли. Или все это было гораздо ближе к славянской территории. И вовсе не так далеко надо было идти. Так, молча. 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 Потому что по той традиции, которая существовала и нам сейчас неведома, в каждой стране, в каждом крупном городе, государстве был свой Иерусалим. Свой Иерусалим. Поэтому где самый главный, самый правильный, очень сложно сказать. Но вот есть сейчас такие ученые, Носовский, Фоменко, может быть, слышали, да, вот они выдвинули и доказывали, да, вот, соответственно, гипотезу, что Иисус родился в Крыму.
В Крыму.
В Крыму. С точки зрения исторической традиции планеты, Крым считается маткой матери. Соответственно, рождение нового явления. Да, то есть человека или не человека, да, а ребенка с той перспективы предназначения, которое предполагается, да, всеми предыдущими воплощениями. Соответственно, что предполагало, да, что должно место быть какое-то, в которое будет защита определенная. Кому интересно, почитайте Носовский, Фоменко, где родился Христос. Там или как-то по-другому, не помню. Ну, не важно. В общем, у них много книг, и все интересные, они, как правило, взаимосвязаны. То есть там последовательность развития исторических событий, которые они определяют, исходя из
данных астрофизики. Потому что один математик, другой астрофизик. И они вот на основе сопоставления этих данных приходят к какому выводу? Что вся история у нас запутана. Более того, что вот эти политические разные, да, потребности привели к чему? Что одни и те же имена, одни и те же герои растиражированы. И в итоге у нас история растянулась, которая, в общем-то, достаточно короткий промежуток времени помещается, растянулась на очень большую длительность времени. И знаете, как вот с очень созвучными именами герой с одинаковыми событиями жизни, там, в одном периоде, потом еще раз, потом еще раз. И по разным странам, то есть в каждом не только свой Иерусалим, а свой Христос, свой там еще кто-то обязательно присутствует. Поэтому вот эту историю, которую, знаете, как мы не знаем. Но при этом данными об этом на нашей планете остаются. То, что помните, вот это знаменитые рукописи, не говорят. Соответственно, мы, начиная сонастраиваться, да, вот с теми эманациями, которые к нам идут. И вот здесь вот услышите, помните, допустим, Вернадский, да, говорил о том, что существует ноосфера вокруг планеты. Да, то есть сфера всех вот этих данных, которые накоплены человечеством. Соответственно, если мы сейчас встраиваемся в метагалактику, то мы можем предположить, да, что нечто подобное есть и метагалактики. Соответственно, если мы вспомним вот явление антропного принципа, которое что предполагает? Что нам идут вот эти реликтовые излучения на нашу планету, да, которые несут данные обо всех планетах, звездах, которые существуют в метагалактике. И мы, соответственно, это воспринимаем. Причем инструмент, который это воспринимает, как называется? Душа. Ну, если быть точнее, то астральное тело, а душа обрабатывает. А в астральном теле система астрального тела, то есть чакры, принимают это, и, соответственно, идет определенный процесс обработки. И вот получается, да, что там, определенные данные от разных звезд, от разных планет. И в данном случае, да, мы скажем, что это вот там какой-то, вот не в режиме онлайн идет общение. Но это мы вот не можем в режиме онлайн пока. Но тем, что мы перестраиваемся на явление метагалактики, мы переключаемся в режим онлайн. Да, то есть вот здесь и сейчас. Не то, что там из прошлого к нам тянется. А начиная развивать душу, мы способны воспринимать это в режиме реального времени. И воспринимать те данные, которые, соответственно, сейчас есть. Ну, допустим, вот ученые, которые исследуют, да, те частоты там, разные звуковые волны, которые исходят от нашей планеты и, соответственно, идут от других планет, ну, допустим, в Солнечной системе, к нашей. Они удивляются, да, что сейчас вот эта активность в разы просто, огромные разы увеличивается. Ну, то есть, если нашим языком, мы бы сказали, да, что планета очень активная и очень много болтает с соседками, в смысле не только ближайшими, но и вот насколько дотянется. Но вообразить, да, что планета болтает, нам как-то сложно. Значит, вопрос, да, а что это за общение такое, что это проявляется, и ученые уже приборами это регистрируют. О чем тогда идет речь? Соответственно, вот возвращаемся, да, к тому, что вот какой-то активный процесс происходит сейчас, очень активный, взаимокоординация, взаимообмена. И мы, соответственно, своей душой начинаем это воспринимать. Но чаще всего наша душа не развита, она с трудом это воспринимает, поэтому мы, как обычно говорим, все так быстро происходит, что я не успеваю. Время слишком быстро идет. Ой, день прошел. Ой, год прошел. Ой, только Новый год, уже 8 марта. Раз и вот куда-то делась. Причем, если раньше обычно это отслеживали к старости, то сейчас уже не важно, сколько кому лет. Ну, понятно, что нюансы есть, конечно, развлечения, но в основном все сейчас это отслеживают. То, что информация очень быстро обновляется. И кто-то там переживает, что вот у нас там распоряжения так быстро обновляются. То одно напишет, то другое. Но вы задумайтесь, да, что вы покупаете там, допустим, какой-нибудь телефон, смартфон или что-то еще, и через некоторое количество времени вы понимаете, что он уже устарел. Вышла новая, более совершенная модель. И мы опять в расстройстве.
Что делать теперь? Еще и с этим вроде как. Сколько денег вложили.
Еще с ними не разобрались.
А уже вроде как следующая модель, и там какая-нибудь новая фишка. Да. И вроде уже как хочется. Вот, особенно молодежь, да, у всех есть, и мне вроде как надо. Да, у всех айфоны, мне тоже надо. Имидж надо поддерживать. Что я как все. И получается, да, что вот эти технологии и с точки зрения внутренних процессов, да, какого-то вот нашего восприятия субъективного по отношению к окружающему или в отношении к окружающему, да, что все слишком быстро происходит. И внешне, через показатели, да, допустим, той же техники, мы все это приходим к чему? Очень быстрый информационный обмен происходит. При этом раньше люди очень боялись. Я вам рассказывала, да, что были передачи на эту тему, что когда-нибудь вот от этой скорости все ожидали, что это в 2000 году вот это схлопнется и будет такой информационный коллапс. Вот раз, и неизвестно что. И все ожидали, да, что там все компьютеры остановятся, все самолеты как зависнут, потому что неуправляемые, так и рухнут. Много чего там другого произойдет. Ничего не произошло. То есть мы продолжаем дальше обновляться. Почему? Потому что получили другие перспективы. И если бы мы оставались жить только условиями планеты, то так бы не произошло, схлопнулось. Но так как у нас появился новый масштаб освоения, новые перспективы, то это не схлопнулось, а стало нас вытягивать, ну или по-другому, втягивать в новое явление договора. Только мы это и не так, не вытягивать, не втягивать, не проживать. Вот в буквальном значении этого слова. Потому что метагалактика вокруг нас. И она просто нас начинает сотворять вот это новое явление жизни. Где мы принимаем, да, что информация быстро меняется. Да, ее можно осваивать с той скоростью, которая каждому доступна. Не хочешь обновлять телефоны регулярно каждые несколько месяцев, но не обновляй. Не обязательно же быть как все с новым модным телефоном. Или как сейчас будет принято говорить, гаджеты. Ну, не все мы можем гаджеты. Кто-то и без гада обойдется. Будут с чем-то другим. То есть в данном случае у вас есть право выбора, да, и вы, соответственно, с этим начинаете определяться. Но вы понимаете, да, что все-таки приходится обладевать эти технологии. И начинали раньше с кнопочных телефонов, и многие до сих пор на этом уровне, да, вкл-выкл. И все освоение информационного выражение, вкл-выкл. А кто-то уже не понимает, как вот без этих сенсорных панелей, и как это вообще вот это вкл-выкл, когда тут вообще многообразие того, что дает сенсорная панель, уже как-то привычно, что некоторые, даже переходя, да, к обычным мониторам, пытаются это там правда. Тоже что-нибудь. А фильмы, которые показывают перспективу, фильм, там, вспомнить все или что-то такое, вот, когда там каждый раз стирали главного героя память. И он там создал начало фильма, да, создал технологию, что там сначала вроде как на экране, потом экран убирает, а голограмма, соответственно, того, с кем там кто-то разговаривает, то есть голограмма, да, вот этого образа компьютера, остается. И с ним можно со всех сторон, и он с тобой еще разговаривает. Представляете, да, убираете. Нету вообще экрана монитора, есть просто голограмма. Ну, не знаю как, потому что в других фильмах показывают, что эти потом о себе начинают очень много думать, что они круче и умнее, и всякие разные печальные события, что их потом приходится уничтожать. А они еще и просчитывают, что будет и как надо сделать. Много на эту тему фильмов, вот именно с таким развитием компьютерных технологий. Не только «Матрица», где все печально закончилось. Помните, да, вот этот итог, когда он видит, да, вот это компьютерное страшное будущее. Да, может быть, там все хорошо потом будет, но ведь никто же не показывал продолжение этих матриц. И неизвестно, чем там все это закончилось. А у нас есть данные о том, что там какой-то из прошлых эпох, может быть, в пятой расе, может быть, там чуть позже, была привнесена та форма жизни, которую мы называем минеральным, относим к минеральному царству, которые способны в перспективе стать разумными. И на нашей форме, кроме вот нас, да, еще вот эта разумная минеральная активность постепенно, да, набирает
вес, в том числе благодаря нашей активности. Но минеральность это к чему? Это в том числе вот к тому, о чем мы сейчас говорим. Хотя нам, конечно, приятно поговорить с горой или с камушком, вот красивый камушек, хрусталь, там еще что-нибудь, привет, как ты себя чувствуешь? И он говорит, привет, хорошо. Не могла ли ты у меня съесть с ладони, мне некомфортно. То есть мы такого, да, вот пока на данный момент и не предполагаем, да, что разумность может такие формы перейти, когда мы будем общаться. Хотя многие сейчас общаются, но чаще всего сами наделяют своим состоянием там растения, минералы, животных и считают, что это они так думают, потому что мы так их наделили. Наша фантазия очень декларативно становится, и мы наделяем других тем, как нам бы хотелось. Соответственно, если вот мы так продолжаем, да, воспринимать, учиться, что вот есть эманация из окружающего, есть эманация, которая непосредственно ракурсом человека идет. Наша задача научиться воспринимать ракурсом присутствия метагалактики. Потому что каждая часть у нас развивается в соответствующем присутствии метагалактики. То есть у нас какая такая сверхзадача стоит? Эманации астрейности, то есть с точки зрения там разных звезд, которые существуют, к нам и так приходят. Да, мы не умеем расшифровывать, но это перспектива, будем учиться. Информации планеты тоже к нам приходят. Да, опять же, мы слабо расшифровываем, но это уже есть. Соответственно, наша задача переключиться на восприятие тех баз данных, которые есть в присутствиях метагалактики, чтобы мы таким образом начали сонастраиваться с этими присутствиями и учили жить метагалактикой. И тем самым начали ее осваивать как внутренним переходом, то есть из присутствия в присутствие, так и внешним, то есть космическими кораблями, расселением по другим планетам метагалактики с возможностью развития жизни там и хождения или перелетом друг к другу пусть. Ну, хождение это когда будет освоен внутренний переход, подумали и перешли в гости на соседнюю планету кого-нибудь. В данном случае мы же спокойно воспринимаем, да, когда в маленьком принце, вот планета, да, вот там гуляет от одной планеты к другой, там на одну пришел, с одним поговорил, на другую планету пришел, с другим поговорил. Нормально же воспринимаем. Правда, когда читали? Или вы не читали?
Читали.
Только вы читаете. Кто не читал. Очень много интересного найдете для себя в этом ракурсе. Да, когда переходим с одной планеты на другую и спокойно очень общаемся со всеми. Ну, допустите, да, что где-то галактики. Может быть, внутренний переход, если мы его освоим, а мы стремимся, да, его освоить, потому что у многих это мечта. Как научиться внутренне быть отстроенным таким образом, чтобы ходить сквозь разные мерности, разные пространства, переходить туда, куда нужно. На планету там определенные мерностные характеристики. Как?
Говорю, особенно когда на работе спешишь, раз ты был дома уже.
Да, в том числе. Живу на одной планете, работаю на соседней. Как быстро перейти? Если все маршрутки между планетами, это быстро заполняются или какой-то там вдруг затор межпланетный образовался. Кому вот в этом отношении тоже никак не пофантазировать, я вам приводила пример, есть фильм «Автостопом по галактике». Посмотрите, там как раз об этом, о пробках. Книжка не всегда переводит нас в ракурс голограмм, а для души нужны голограммные образы, а это дает телевидение. Поэтому фильм в данном случае будет более полезен, чем книжка. Хотя на здоровье, если вы умеете фантазировать и тут же это в голограмму переводить, то пожалуйста. Продолжаем дальше. Да? То есть, когда мы начинаем вот таким образом сканировать, мы начинаем определяться, что нам интересно. Интересна ли мне настоящая история жизни Христа, который родился Иисусом, а не Христом, Иисусом, в семье Иосифа и Марии, или мне это не интересно? Если мне это не интересно, я благополучно про это забываю и ищу то, что мне интересно, чтобы начать получать эти данные и их обрабатывать. раньше, по некоторым другим традициям, вы говорили, да, что если вы сформировали вопрос, то уже в самом вопросе половина ответа уже присутствует. Я о том же, но по-другому. То есть я вам показываю механизмы того, как это происходит. Потому что вы вопрос тоже будете формулировать на основе той базы данных, которая у вас в душе накоплена. Кстати, раньше вот мы душу как раз как третью часть называли хранилищем информации. Хранилищем. А обработка происходила уже в частях, допустим, в 11-й коловерсии, 19-й проведение. И, собственно говоря, так и происходит. Но первичная при этом обработка все равно данных происходит душой. Поэтому это очень важная часть. Соответственно, если для нас это интересно, да, то мы там определили, что можно вот это почитать, можно вот это, а можно пойти куда? К Владыке. И попросить, да, возможности восприятия того, как это на самом деле было, если мне это интересно. И оставляю в покое с точки зрения внешних параметров. Иисус все-таки родился где? В том Иерусалиме, который нам сейчас говорят, да, где это произошло? Или это в Крыму, в том месте, где тоже, собственно говоря, там вполне конкретные названия? Или где-то еще? Но при этом я также очень хорошо допускаю, да, что вот сейчас, если мы говорим, да, о военных тайнах, мы пришли к чему? К какому выводу? Что если это тайна, то ее будут тщательно закрывать. Соответственно, то же самое было в предыдущей эпохе с любым по-настоящему святым местом. Оно никогда не было общедоступным. Ну, знаменитый пример Шамбалы. Все знали, что она есть. Я помню, как-то в детстве была такая передача в 7 утра, «Пионерская зорька». Сейчас не знаю, потому что у меня радио нету, не знаю, есть такая передача. Нету. И вот как-то утром, да, в школу собираюсь, «Пионерская зорька», дети, соответственно, рассказывают о том, как они понимают, что такое Шамбала. И вот там один ребенок рассказывает, да, что это место, где учителя планеты сидят и решают, как быть планете дальше. Мне ужасно понравился такой ракурс, интересный взгляд. Но заметьте, да, вот они не обсуждали, где она. То есть все принимают как данность, да, что она где-то там есть, была там или до сих пор есть, но чего-то ее никто не нашел. И уже на этом примере можно совершенно четко, да, определить, что любое святое место или какое-то важное, очень важное, оно будет сокрыто от глаз любопытных, или если брать иерархический ракурс взгляда, да, непосвященным нельзя было сообщать данные не по их созданию. Нельзя. Поэтому много от нас скрыто не потому, что кто-то плохой прячет. Просто потому, что мы очень своеобразно ко всему относимся. У нас на все есть оценка, у нас на все есть свое мнение. Более того, нам средства массовой информации очень помогают его сформировать в определенной предубежденности. Причем вот сейчас, да, нам, только, пожалуйста, вот постарайтесь это нейтрально воспринять. Да, вот нам сейчас, да, показывают, как плохо все на Украине, и в таком определенном оттенке все дают. А те, кто смотрит свои же передачи там на Украине, им совершенно все с оттенком до наоборот. И, конечно, мы можем говорить, да, что вот они там не правы, а мы правы. Или наоборот, те говорят, да, что мы не правы, а они правы. Это все равно в любом случае, когда внешним способом идет формирование общественного мнения, в том числе мнения каждого из нас, а соединенные мнения рождают, что у нас? Сомнения. Они разрушают мудрость. Разрушая мудрость, мы не можем сообразить и определить, распознать, что есть что, кто есть кто. И даже если до этого у нас какой-то здравый смысл был, то мы теряем постепенно способность к этому, потому что сомнения разрушают это. В данном случае мудрость у нас. Это явление мудрости и соображения. Соответственно, как, да, уметь слышать мнение, но при этом распознавать, что и что. Помните, как раньше, да? Читайте между строк, а не все подряд берите за чистую монету. То же самое по поводу телевизора. Читайте между кадрами, если так вот уж брать.
Фильтруйте.
Фильтруйте, да. Фильтр в чем? Да, в случае первичного, вот в инструменте души, который вы начинаете развивать, для того, чтобы он вам помогал совершенно четко, да, вмещать в вас только то, что важно для вашего развития. Это вас приведет к следующим каким-то вашим вершинам, а не будет растворять вас соединенным мнением всех граждан отчета, рождая определенную предвзятость, предубежденность. Отсюда следующее массовое такое состояние, неискренность или что-то еще. Соответственно, дальше, да, вот вы определили, что вам это интересно, и вы дальше вспоминаете обычную историю Христа. Что? Соответственно, там где-то, да, там, мы знаем, до 12 лет таким образом хорошо развивался, что умудрился проповедовать где?
В синагоге.
Ну, это сейчас так это называется, тогда это называлось как-то по-другому. Почему маленького 12-летнего мальчика слушали? Да? Ну, вообразите, да, вот у вас, если есть ребенок 12 лет, вы его отправите там сейчас куда-нибудь в церковь, ну да, тоже синагогу. Ребенок придет, скажет, ну все, я сейчас вам проповедовать буду. Будут его кто слушать? Ну, может, в лучшем случае, как малыша, да, там, послушают и тихонечко выпроводят постепенно. А тут слушали, да, по тем легендам, которые до нас дошли, и принимали. Соответственно, возникает вопрос, да, кто он такой тогда, если его 12 лет уже принимали. Ну, конечно, оправдание, что он Бог, все ставит на свои места. Он Бог, поэтому сразу был божественен, сразу что не скажет, все слушали. Но если бы он был Бог до конца, то почему его распяли? Что же это за неправильный такой Бог, которого распяли? Что все, что мы знаем о богах, что они там только не вытворяют. Но живут бессмертно. Правда? Ну, читайте там, что Зевс, что все его подруги, что там ближайшее дальше окружение, братья Посейдона и Олимп. В принципе, да, там все, что мы знаем по мифологии, они живут бессмертно. Питаются Авритой, бессмертным нектаром. И, соответственно, таким образом живут долго и счастливо. Ну, счастливо в нашем понимании не очень, но долго. В их понимании, вероятно, очень даже счастливо. И то же самое про любых других божеств, которые вы знаете на нашей планете. Вы можете почитать и увидеть, что живут они очень долго. Так? Соответственно, раз он был Бог, значит, ему тоже такая участь была уготована. Но поэтому появилось дополнение, да, Бога человека. В смысле, что-то от человека осталось, поэтому его смогли распять, поэтому его больше нету, но он воскрес. Но воскрес очень необычным способом, поэтому он умер, и общаться с ним нельзя, но он воскрес. Понятно, о чем я говорю, или не очень?
Нет, не очень.
А я думаю, что вам очень понятно, о чем я говорю. Смотрите, да, Иисус воскрес, да, мы слышим постоянно. Раз воскрес, это что значит? Тут в нашем понимании воскрес. Значит, живой и продолжил жить дальше. Мы это знаем где-то? Что он продолжил жить дальше? Нет, все, он вознесся и ушел. Ну хорошо, он ушел, но живой ушел. И мертвый ушел. Живой ушел. Туда, к отцу, в обитель какой-то. Можно с ним общаться, раз он живой ушел, а не мертвый ушел? Это вы так говорите. Потому что вы уже синтезом подготовились, и вы принимаете, да, что можно. Но поверьте, вот от простых христиан до не очень простых. Если спрашиваешь, что если он воскрес, значит, к нему можно обращаться, слышишь что? пробовать не предлагаю, потому что вы можете нарушить веру других людей. Поэтому только если вы уверены, что там уже все нечего нарушать, все давно потеряно, то или наоборот, да, идет поиск вот этого следующего шага, куда там дальше. Потому что в данном случае, если человек поверит, что к Иисусу можно обращаться, он обратится и продолжит сообщение. И значит, он продолжит, да, развитие своей веры, только уже на новом этапе. Где он будет обращаться и, соответственно, дальше. В молитве там как-то отстраивать отношения. Так, как он знает, так, как он может. Он обратится. А чаще всего получается, да, что нет вот этого восприятия, что можно обратиться, потому что он живой, и можно с ним общаться дальше. В молитве. Соответственно, дальше. После 12 лет Иисус куда-то чудесным образом исчезает и возвращается уже. Сколько ему было лет?
33.
Да. Это чудесное число. 33. Решающее по многим направлениям современной жизни. Да? Многие достигают 33, уже считают, что нужно к этому моменту в чем-то реализоваться, потому что если не успеешь, то потом может уже и не получиться.
Это что было?
И как? Жизнь удалась после 33?
Сейчас что-то начинается.
То есть на самом деле это важное число, но не настолько прям вот тотально, да, перекрывающее наше там до и после. Соответственно, вопрос, да, у многих, а где он был все это время? Ведь это очень большой промежуток времени, правда? Очень большой. То есть он фактически за это время сложился как взрослый человек. Ну, берем вот этот вариант, что все-таки человек сложился где-то. Соответственно, он пришел куда-то, куда пришел, что делать? Как мы знаем, да? Проповедовать. Причем проповедовал каким образом? Иносказательно. То есть он притчи выдавал определенные. И через эти притчи можно было, соответственно, постигать то явление жизни, которое, соответственно, вот постиг сам. Вопрос, где он был, что он чего-то там постиг. Остается загадкой, хотя, опять же, вот из эзотерических версий до вполне конкретных, ну, допустим, то, что я изучала в университете педагогическом, который нам давал наш преподаватель философии, что он в этот момент обучался там уже, будучи зрелым, то есть не период, когда вот от 12 там, подростковый, а чуть постарше, он обучался в секте Есеев. Есеев. Чему? Это и обучение йоги разным видам, да, от хатха до, соответственно, там более высоких уровней. То есть это владение телом, владение дыханием, владение многими другими процессами, в том числе и боевыми, потому что йога в Индии на Востоке была как боевое искусство, а не только как гимнастика там, определенных поз и положений. Но на Востоке все боевые искусства, есть вариант гимнастики для людей молодых и пожилых, да, и боевой в период зрелости активы. Соответственно, раз Иисус приехал туда или пришел туда в период зрелости, значит, его обучали в том числе и боевым владением этим искусством. Соответственно, искусство, как мы сейчас говорим, да, медитации, но это не медитации, а вершины йоги, когда они владеют, а выдевают искусство дхараны, дхьяны, еще более высокое явление. То есть искусство чего? Мы сейчас говорим, мыслить. То есть он проходил определенную, максимально высокую по тем временам подготовку. Можем верить, можем не верить. Допустить, да, что он пришел в 33 года и начал сразу проповедовать и не подготовился, мы не можем. Значит, он где-то точно готовился. Мы можем допустить, что он, может быть, не только у Исеев, где-то еще у кого-то еще обучался. Причем, здесь увидите, вот в данном случае, да, вот я специально так, вот, секта Исеев, да, потому что средства массовой информации современные, они сформировали у нас такое негативное предубежденное отношение вообще к слову секта. Но при этом и в те времена, и, соответственно, по многим сейчас направлениям секта не считается таким страшным. Более того, если вы откроете толковый словарь современного русского языка и прочитаете, что такое секта, то любая наша современная партия,
это будет секта. Поэтому, да, я согласна, что есть направления сектантские, то есть закрытые, да, в которых идет уничтожение человека. В прямом смысле этого слова, да, когда идет порабощение его личности, его психики, и, соответственно, человек из того развитого, как он там пришел, естественно, теряет все это. У нас приходили, допустим, родители, которые вот так вот потеряли своих детей. Они сейчас вроде существуют, но это уже непонятно что. Поэтому вот у нас, допустим, те, кто такой опыт получили, они когда говорят, что вот нас сектой называют, они говорят, вы не знаете, что это такое на самом деле секта. Поэтому я согласна, что да, нужно отслеживать. Но опять же, развлечен. Ведь люди почему туда идут? Хотят чудо быстро здесь и сразу. Не самим работать внутренне, чтобы достигнуть чего-то, допустим, того же просветления. А хочу быстро, сразу, дайте мне что-нибудь скушать, стукните меня по голове палкой, и у меня сразу будет чудо. Просветление. Ну или еще что-то. Но я утрирую опять, да, опыты разных там направлений. Но наше стремление к чуду вот таким чудесным способом заканчивается печально. А Иисус говорил, руками, ногами, мы еще добавляем, головой, человек идет в царствие Отца, то есть небеса человеческого. Да? Ну, даже если не читали это, то вдруг вы заинтересуетесь и почитаете Евангелие. Хотя с точки зрения сопоставления, потому что там на самом деле тоже нету последовательности жизнеописания вот тех важных для него событий жизни, которые, соответственно, Досовский и Фоменко пытались собрать воедино крупица за крупицей, как вот они это смогли по разным источникам, по разным данным, тех библиотек, в которых у них был доступ. Это кому интересно, почитайте. И там достаточно много разных формул, таких математических, астрофизических, неинтересно, не читайте. Переходите сразу к тем страницам, где идет художественный текст, который, ну, художественный это относительно, потому что это все-таки исследование, да, где уже непосредственно по сути вы можете выявить то, что необходимо. И плюс еще, к сожалению, сейчас, я не знаю, раньше был в интернете документальный фильм по вот их книгам, но потом почему-то ссылку на него взяли. Не знаю, остался или нет, но, может быть, вам как-то повезет. То есть, если вы добиваете, да, вот, Пасовский, Фоменко и фильмы, ну, даже если просто набьете, там, может быть, через упоминание о них, соответственно, выйдете на эти фильмы. Потому что фильмы тоже достаточно интересные, их очень много было. То есть, там, практически по каждой книге, документально, в том числе, как, знаете, вот эти каналы BBC, там еще некоторые... не только английский, да, но американские каналы любят, знаете, как это реконструкция, там разных ученых опросить, что каждый там свою точку зрения высказал, и в итоге там постепенно, да, что-то там какая-то определенная неполистовка. Там тоже многих ученых спрашивают, например, да, на самом деле могут выжить пирамиды Египта с учетом того, сколько мы им приписываем лет. Почему сейчас, в последние годы, они так быстро разрушаются, если при этом существовали прекрасно все остальное время, которое мы им приписываем. Потому что многие ученые, они говорят, что это вполне современное произведение архитектуры, а вовсе не такое древнее, как мы считаем. И я думаю, что в ближайшее время нам очень четко это покажет. И не потому, что у нас тут экология плохая, или потому что всякие разные религиозные движения тут быстро, активно все разрушают. Да, вот, там, вчера, допустим, показывали, да, что там пусть и копии, но вот это стремление, да, разрушать свою историю, лишать себя истории, оно было и остается. Потому что если мы знаем историю, мы уже не можем быть варварами. В том смысле, разрушителем. Однако эти тенденции, когда там в Афганистане будут от самых крупных, какие там были, да, вот тех первых людей, которые вошли в состояние Будды, до, соответственно, более мелких уже, которые к нашим нынешнему виду ближе разрушали, да, чтобы мы не знали вот этой истории развития Будд на нашей планете. Взрывали, если помните, да, там какое-то время назад. Сейчас везде точно такое же. Либо это вывозится куда-то в хранилище для частного пользования, и какие-то там всякие ангары формируются.
тайные хранилища подземные или какие-то еще. Или просто уничтожается. Целенаправленно, систематически, для того, чтобы мы не знали ту историю, в которой мы живем. Поэтому даже та история, которая у нас еще осталась, тоже на данный момент под вопросом, если тенденции будут продолжаться. Соответственно, возвращаясь, да, вот к тем небольшим, точнее, небольшому количеству дней, когда Иисус вошел в Иерусалим, и, соответственно, дальше его участь итоговая. Но при этом, да, вот то, что мы, ну, скажем так, могли по художественной литературе, то еще как-то воспринимать с точки зрения того, что когда он собирал учеников, допустим, в нашей славянской традиции 30 лет и 3 года. Помните про Илью? Mm-hmm. Соответственно, у Христа тоже был период, когда он собирал учеников, если помните, да, у тех самых апостолов. И, соответственно, ученики что-то тоже делали. Ну, чаще всего слушали, задавали вопросы. И, соответственно, ну, какое-то определенное постижение и привлечение еще большего количества людей для чего? Тоже есть вопросы. Плюс, если узнали, что он еще исцеляет, то, то есть разные такие моменты. И вот одна из таких достаточно канонических историй, когда в одном из мест, соответственно, к нему подошла женщина, он сказал: «Отойди от меня, женщина, и моего ты роду племя». Ну, давайте совместим внешние факторы, да, с внутренним. Соответственно, на тот момент совмещение демонского и человеческого глупости было тотальным. При этом были, скажем так, чистые демоны воплоти, что называется, и те, которые внутренне уже развивали человеческое, и демоны, получается, тогда их только поддерживали. Соответственно, мы еще раз вернемся, да, что душа определяет, человек ты или нет. И по предыдущей эпохе, и, соответственно, сейчас у нас с этого тоже начинается различенность. Я человек или я уже куда-то не туда пошла. Соответственно, как вы думаете, во времена Христа все были человеками по внутренней своей сути или нет?
Выходит, что нет.
И в данном случае через что вы можете определить? Выходит. Вспомните, предтечей Христа был кто? Иоанн Креститель. И в данном случае нам не важны их родственные связи. Потому что одно с другим совсем не обязательно должно быть взаимосвязано. Ну, случилось так случилось. Есть другое. Вспомните, как он выглядел. Художественных портретов, ну так, всяких разных, которые отображают его деятельность достаточно много. Плюс еще обычно, да, вот эти описания вот, с точки зрения уже художественных. Да, дальше добавляется чем? Что ругался матом. И там что-то еще говорил. То есть, и внешне был ужасно. Да, там, грязный, в лохмотьях, там, с кулаками. Да, и, соответственно, еще и вел себя соответствующе. И к нему люди толпами шли. Для чего? Чтобы покрестил. При этом он совершенно четко говорил, да, что он еще не тот, кто к вам придет. То есть он понимал, да, что он предтеча. И он крестил к чему? Водой. Помните, там окунание. И многие до сих пор продолжают, да, окунаться вот в этот Иордан. Со всей мутью, которая там была. А что вот, для чего это было? Почему он так выглядел? Вероятно, потому что люди, которые окружали его, и которых он проповедовал Паду, были такие же. Соответственно, вода что делает? Почему вот мы сейчас до сих пор эту традицию поддерживаем, да? Крещение.
Омывала.
Да то же самое, да, чтобы помыться. Вот что сегодня пример с этими олимпийскими героями. Помыться надо.
Я не что каждый день делаю.
И не только внутренний. Некоторым нужно начать было с чего? С внешнего. Потому что не было традиции гигиены. Поэтому классный праздник гигиены у нас есть в Российской Федерации и в мире. Но в мире, да, в некоторых странах, это вообще совершенно неизвестное явление, да, гигиена. Мыть руки с мылом, мыла нету, воды нету, что мыть-то? Соответственно, Иоанн Креститель, как предтеча Христа, что делал? Он отмывал граждан, которые к нему приходили, и, соответственно, создавал определенные условия, предваряющие, да, чтобы они потом, будучи уже хотя бы внешне омытыми, а если это все-таки было не там, где это современное, да, а вода была холодная, чистая, холодная вода, как у нас сейчас, да, вот эта проповедь крещения, то это будет уже совершенно другой эффект, то есть не только внешнее, но еще и внутреннее очищение. Для того, чтобы внутренне и внешне очистившись, вы могли увидеть, кто перед вами. И скажи мне, кто ты, и каждый как угодно так себя назовет, как хочется. А когда ты, будучи внутренне очищенным, видишь, кто перед тобой. Соответственно, вдруг такая фраза женщине: «Не моего ты роду племени». Соответственно, у некоторых авторов, потом, которые комментировали, да, это было какое, что вот Христос Иисус националист, он же иудей, а она, соответственно, не иудейка. Вот отсюда и национализм пошел. И неуважительное отношение, или все вот эти вот всякие разные, что спустя потом последовало, особенно в период, соответственно, Великой Отечественной, да, до и после, когда евреи старались везде, где только можно, уничтожить. Слишком хорошо живут. А в этом ли была суть фразы, которую сказал Иисус? Почему одни вот был в состоянии помочь, а другим нет? И вот вопрос, да, кто будет читать, почитайте, когда Иисус говорил, а для кого он пришел? С одной стороны, он говорил, я иду к тем, кто сам дойти не может. Но это кто? Тот, кто ищет, но пока еще не его нашел. Глаза не открыты. То есть он не нашел. Соответственно, в этом ракурсе, да, апостолы, получается, получив какой-то определенный объем знаний, уже могли идти сами, хотя они учениками не стали. Да, вот если кто слышал вот эти эзотерические традиции, что учеником стал только один. А все остальные так и остались апостолами. Поэтому разница ученика и апостола достаточно большая. Ученик тот, кто стал учеником, то есть стал учиться и стал меняться этим. А апостол, тот, кто получил знания, остался при своем. Да, в веках, может быть, ты когда-нибудь не преобразишься, но на тот момент ты остался апостолом. Это неплохо, не хорошо. Это очень многих из нас и сейчас касается, да, то есть мы становимся апостолами синтеза, но не учениками. В смысле, не преображаемся внутренне, работая над тем, чтобы измениться быстрее, а не только, ну, эти СМИ так сотворяют. Значит, когда-нибудь я преображусь, ничего с собой делать не буду. И в веках преобразишься, конечно. Кто ж сможет. Соответственно, он проповедовал, он собирал большое количество людей, ему верили. Почему распяли? И почему вдруг очень известное валение от чаши было? Да, когда он в Гефсиманском саду настолько глубоко вошел вот это состояние молитвы, что все ученики попадали от невозможности воспринять, а не потому, что они такие пролетели, не смогли это воспринять. И это к чему привело? Да? К тому, что он усомнился в перспективе того пути, который принял. Усомнился. Помните, доминует меня чаша себе. Мы часто так говорим, правда, только каждый по-своему. и сомневаемся в том пути, которым уже приняли и которым следовало. Соответственно, как вы думаете, вот с его подготовкой, с его там правительственными возможностями, он знал, что его ждет?
Да.
Конечно, знал. Конечно, знал. У него был выбор делать как-то иначе, если он понимал перспективу всего пути. И вот здесь вот у нас до сих пор, да, вот сколько общаемся, столько, ну, скажем так, каждый раз, да, на каждом новом уровне открываются иные аспекты восприятия того, что же там происходило. Вот смотрите, будучи йогом, йога, да, то есть если даже мы берем ракурс хатха-йоги, то это достаточно подготовленное тело, да? У большинства из нас тело не подготовлено. Ни разу, скажем так. Да? То есть мы не занимаемся ни гимнастикой, ни какими-то иными там формами. Причем здесь увидите такое, что аспект йоги как раз дает тело, которое тонусное, то есть оно не закрепощено вот этими качалками. И в то же время оно не расслаблено, как у многих из нас, когда мы не занимаемся ничем. Тонусное состояние. Проживите, да, вот что это такое, только не с меня, а постарайтесь сканировать душою, и лучше на данный момент настраиваясь на владыку Кутхуми, а он вас концентрирует и переведет на восприятие вот того, как это было там. Но в вашем современном взгляде, чтобы вы туда не заваливаете. Потому что прошлое, оно не так прекрасно, как нам бы хотелось. Поэтому мы берем те крупицы истины, которые нам важны в нашей перспективе, чтобы через получение такого опыта вы могли дальше, соответственно, на любых других ваших интересах видеть, как можно с этим работать. Соответственно, настраиваясь на Кутхуми, вы начинаете воспринимать ту перспективу, которая там складывается. Но учитесь душой воспринимать. Душа – это у вас первично шар в груди. Прозрачный, сияющий шар. Соответственно, начиная настраиваться, это мы в практике таким образом готовимся, да, что вы начинаете настраиваться своей душой, вы начинаете воспринимать что? Что есть определенное тонусное состояние, идеальное для каждого тела, каждого из нас. Не закрепощенное и не расслабленное. Соответственно, проблема, которая проявилась тогда у Христа, так как мы говорим, да, что он первый человек, который смог увестить душу. Если он был очень подготовленным, но при этом усомнился, как вы думаете, как пошло вмещение?
Как пошло что?
Вмещение вот этих частей. Как-то не так. Соответственно, усомнившись и поняв, да, что он натворил, что ему осталось сделать? Принять распятие, где ему как йогу это было легко, но при этом это было уже физическое расслабление и вмещение той новой части, которую у человека на тот момент вообще не было. Вот могу совершенно четко сказать, что, да, что каждый раз, когда вы будете входить в новый огонь, и вы будете проживать, что это такое, вы будете воспринимать так, как будто вас вот здесь внутренне распяли, только не вот так растягивая, а что вот что-то новое такое там произошло, такое, оно или жгучее, или очень сложно воспринимаемое. И пока вы с этим, как сейчас говорят, да, не переспите, если за ночь это не усвоится вам привычным способом, вы будете это воспринимать как достаточно непривычное явление внутри вас. Допустим, вот сейчас у нас есть практика, да, вот это новое рождение на первом сеансе, помните, мы там рассматриваем. Сейчас мы стяжаем 1024 огня и синтеза присутствия метагалактики. Раньше у нас в новом рождении было всего 22 капли. И 22 практики по стяжению. 22 практики по стяжению. Соответственно, если это было на синтезе, мы растягивали на все 4 дня. Если это было, нам было рекомендовано, да, периодически это повторять перед синтезом, каждым следующим, что мы это старались максимально компактифицировать. Я помню, когда мне первый раз было поручено проводить эту практику, ну, конечно, мы в Питере не избалованы хорошей погодой, но на тот момент, когда мы делали вот это стяжание 22 капель, погода просто безумствовала. Но при этом и вмещение каждой капли это было достаточно болезненное явление. Потому что тело, которое не рождено огнем, а мы на тот момент только перестраивались, оно очень сложно воспринимало такие явления. Так как сейчас, да, вот мы определенные там качественные показатели уже преодолели, то есть количество переросло в качество, то, соответственно, большинство из нас это не воспринимает как сложно. Также нам было очень сложно там из присутствия в присутствие приходить, точнее, из плана в план. Невероятно усилие это хотелось воспринимать. Сейчас вы ходите, даже не думаете, как это. Я тебе сказал, поставил, и все, и стоит. Вот когда-то Иисусу, как первому человеку, реально первому человеку, который вмещал душу, это было сложно. Поэтому то, что мы говорим, да, испытание на кресте, да, это испытание, да, можно было по-другому, Но так как шанс был упущен по-другому, то пришлось применяться всей своей йогической подготовкой для того, чтобы вместить это явление в душу. Со всеми там молитвами, со всем общением с отцом, всей его подготовкой, и он научился это воспринимать через разные системы посвятительные. И плюс, если помните, да, такую немаловажную тенденцию, что он этим входил в учителя шестого луча. Вот этим стяжанием. В учителя шестого луча. То есть подготовка у него была намного больше, чем у всех людей, которые его окружили. Но проблема дальше, если продолжить, да, в чем? Потому что он прекрасно жил потом. Распялся, уместил, зашел в учителя и жил дальше. А не умер и никуда не возился.
То есть как человек?
Как человек жил.
С новой частью.
Двумя. И даже больше, потому что он еще в этот момент синтезировал мировые тела. Поэтому его тело светилось, когда Мария его увидели, обнаружили, его тело светилось. А это показатель какого мира? Тонкого. Ну, вот это сияние света. И он смог синтезировать и воскреснуть к мировым возможностям жизни. И так как эти эманации были очень мощными, то он просил Марии не прикасаться к нему. То есть они бы не выдержали. Но при этом сам Иисус считал, что самая точная Евангелие, то есть весть новая, была как раз у Марии, ее Евангелие. Почему? Потому что она, беря его, как вот его называют, да, чаще всего учителя в любви, она в любви, беря от него все, что, соответственно, он проповедовал, максимально точно смогла это изложить. Но за это ее все ненавидели, особенно Петр. Женщина, да. Вот такая история, вкратце. Потому что на самом деле там очень много интересных нюансов еще по ходу, которые нам еще предстоит с вами. В том числе и общение, если получится следующим синтезом с ним. Соответственно, наша задача, да, увидеть, да, что вот когда мы начинаем встраиваться, допустим, душой, то мы начинаем это сканировать из окружающего и обрабатывать это, в данном случае, этим инструментом, душой. А не только, как вы видите, душа, это что? Это душевность. Вот как это развернул гармонист, душа развернулась. И свернулась. И все. Поплакали.
Радовались.
Хорошо стало, в смысле лишнее выдавили. И отлично. Это тоже важно. Но душе еще много важных свойств, которые, соответственно, определяют важность этой части, этого явления. То есть мы с вами сейчас настраиваемся на что? На то, что мы начинаем стяжать явление души. Соответственно, дальше нам нужно перейти, но это уже после перерыва, перейти к явлению астрального тела с соответствующим количеством чакр для того, чтобы мы дальше практиковались этим и учились обрабатывать те данные, которые к вам приходят, которые к вам пути к астральному телу, которое состоит из чакр. Соответственно, за это время, да, вот почему я говорю, что очень серьезные изменения происходили за эту неделю. У нас 19 февраля отец утвердил, да, что мы не просто раса, да, и если я говорила вам, нет, мы все в последнее время старались очень так активно уйти от понятия раса. Потому что это от Сары, от Евы идет, да, вот это восприятие расы. И так как пятая раса закончилась с этим явлением того, что было следствием наказания Евы или Сары, ну или не наказанием, это мы так это относимся. Соответственно, нам важно было перестроиться на какое-то другое явление. И вот отец утвердил 19 февраля, что мы становимся метагалактической цивилизацией Земля. И метагалактики нас теперь воспринимают не как представителя там, России, США, Канады, Украины или какого-то иного государства. Наши выходы в метагалактику теперь определяются следующим. Это представители метагалактической цивилизации Земли. Это очень грандиозное событие, которое привело к чему? К тому, что очень много управителей поменяли свои должностные соглашения. Соответственно, у нас изменилось, опять же, в структуре Дима название тоже многих выражений. И в итоге это привело к смене посвящения статуса к названию. В некоторых моментах, и, соответственно, нам, с одной стороны, это не грозит, потому что мы в это еще пока не дошли, с пятого синтеза нас ждет. Но отслеживать вот такие моменты вы душой точно начинаете. То есть образ слова еще не дает такой гарантии, а вот душой эти изменения вы начинаете проживать. Но она у вас была и раньше, значит, вы раньше что-то проживали. Вопрос, как вы могли расшифровывать и распознавать то, что она чувствовала. Чаще всего что-то чувствовала, предчувствовала, что надо было или не надо было, и все. То есть управленческого момента в этом не было. Поэтому наша задача настраиваться вот на такую перспективу управления. Восприятие того, что происходит. То есть мы теперь это галактическая цивилизация Земли. Цивилизация, а не раса. А это, соответственно, почему нас подумали? Потому что у нас отец, владыки начинают отделять в определенной перспективе цивилизационности отношений между собой и метагалактикой, между представителями других планет метагалактики. Для того, чтобы мы, соответственно, могли развиваться дальше. Не знаю, как вы сейчас это воспринимаете, но надеюсь, что вы в состоянии душой хотя бы порадоваться.
Нормально.
Нормально это никак. Потому что норма у всех разная. То, что для одного нормально, для другого вообще не нормально. Норма у всех разная. Поэтому в данном случае вот постарайтесь сейчас, входя в преображение вашей души и сотворение ее отцов по-новому, прожить вот эту перспективу того, что значит метагалактическая цивилизация Земля, потому что мы на самом деле думали, что это там, века у нас получится. Настолько сложно. То, что необходимо сделать, чтобы мы реально могли этому соответствовать. Что цивилизация, это будет это итоги уже какой-то определенной жизни. А с учетом того, как мы сами живем и что происходит на нашей планете, у землян, то сказать, что это цивилизационные отношения, да, мы пока, в общем-то, не можем, совсем не можем. Но тем, что нас отец наделяет да, вот этой цивилизационностью, соответственно, ускоряет процессы всего вот этого, мы по телевизору наблюдаем или в жизни наблюдаем. И в то же время те, кто способны открываться этому и устраиваться, те быстрее на это будут преображаться. Поэтому здесь как и плюсы, так и минусы. Но минусы, в смысле, что это может усилить да, определенные процессы тех, кто это не принимает. То есть можно очень вялотекуще разлагаться потихонечку, а можно быстро сгореть. Помните такой девиз? Пионерской организации был когда-то. Тут не помните дебатов. Но был такой у нас там девиз. Лучше быстро сгореть, чем смириться и медленно дышать. Ну, вы, наверное, не затронули вообще, этим не занимались. Я как председатель совета отряда очень много там всего разрабатывала, поэтому все эти лозунги, естественно, уже было знать. Но я их и сейчас развиваю, только уже совершенно другим взглядом, да, это ведь о нас. Пионерская организация – это тех пионерах, которые первые проявляли новое на планете. Поэтому лучше быстро сгореть, чем смириться, стать овощем, перестать быть человеком, да, и медленно тлеть. Как головешка, уголек. И не так это нужно. Поэтому это и о нас сейчас. Если это у вас остается лозунгом не только пионерского вашего состояния, но и сейчас, то это очень. Выжигаемся. Всем объем накопленного синтеза. И плюс еще не забывайте, да, что даже если вы ничего про накопленный синтез или огонь не знаете, у вас есть искра огня жизни. Знаете? И плюс есть, это чуть позже, да, удаление огонь жизни. Тоже есть определенная такая база. Огонь кундалини мы пока не трогаем, а вот огонь упадать очень даже можем постепенно теребить, чтобы он разгорелся. И из искры упадать вспыхнуло пламя. Дальше мы настраиваемся на владыку Дхуми Вайни, метагалактического проявления. Синтезируясь, сонастраиваясь с владыками, мы начинаем насыщаться, вводить проникновенность. Когда синтез проникает в нас каждой клеточкой, ядрами клеточек, углеобразными, молекулами, атомами. Соответственно, у кого синтеза, да, субъядерно. И постепенно таким образом наши тела окутываются синтезом, и нас буквально владыки, как вы часто слышите, да, ставят пред ними. Такое возможно только на синтезе. Коллективным действием, не учитывающим нашу подготовку. Соответственно, переходим в зал изначальных владык 960-го вышестоящего присутствия метагалактического проявления. В зал изначального дома, изначальнейшего отца. Синтезируя с владыками. То есть, когда из наших ум мы направляем синтез владыка в их ум. Ум, когда мы с парой синтезируемся, фиксируется, центрируется между владыками. Не в их груди у каждого, это личное выражение синтеза. А в паре между ними центровка. Ум. То есть, это общая ум и центровка посередине. Значит, мы направляем посередине, между владыками. Стяжаем цельный синтез, означает, что ищем отца. Третьего цельного синтеза изначально тащего отца. И просим владыка преображения явления цельного третьего синтеза изначально тащего отца каждого из нас в явление сотрудника синтеза, в явление третьего синтеза каждого из нас с собой. Синтеза нас. И просим вот эту форму сотрудничать. логика синтеза. В явлении третьего синтеза изначально отличался. То есть вот это утверждение, что мы теперь метагалактическая цивилизация изобрят, привело к чему? К тому, что мы теперь не ведущий синтез на синтез, а сотрудники. Соответственно, вы получаете форму сотрудника синтеза, начинаете учиться, и вас владыки Куткубинфей начинают обучать сотрудничеству синтеза. Введение сюда входит как часть. Сотрудничество, то есть совместный труд с владыками и с отцом в развитии синтеза. Соответственно, да, на всякий случай еще раз, да, напоминаю, форма у ини, у женщин, это или платье, или костюм, то есть может быть пиджак, юбка, но юбка обязательно. Соответственно, у мужчин костюм, это брюки. Пиджак, рубашка там, или что-то еще. Поэтому, пожалуйста, иди, женщина, отслеживайте, что вы не в штанах, не в брюках. При этом неприлично проявляться в мужской одежде. Физически ходите, как хотите. Там четко вы показываете, что вы той одежды, которую вам подобрали. Соответственно, форма нас оформляет, даже если мы там расплываемся и никак не можем встать. Поэтому, настраиваясь на форму, вы быстрее оформляете свое огненное тело на то, чтобы стоять пред владыками. И теперь синтезируясь у владыка, мы стяжаем цельный синтез явления каждого из нас, метагалактической цивилизации землян. И стяжаем цельный синтез души изначальствующего отца каждому из нас, каждый из нас и синтез у нас. Синтезируемся с изначальным отцом метагалактического проявления, переходим в его зал, 1024-е вышестоящее метагалактическое присутствие. То есть точно так же сонастраиваемся с отцом, да, окутывает внутренний и внешний, переставляет свой зал. Проявляемся пред изначальным отцом. Изначально вышестоящим отцом для нас первое время. Метагалактического проявления. Синтезируемся с его ходом. Стяжаем синтез изначально стоящего отца. И просим изначально стоящего отца преобразить каждого из нас и синтез нас, явлением этого синтеза, в новую цельность каждого из нас, 256-личную, соответствующей перспективы восхождения синтезами, философским чтением синтеза, цельным курсом синтеза или то, соответственно, 32, то 32, то есть полным кругом. В явлении сотрудника синтеза, изначально стоящего отца. В явлении с 1 по 16 синтеза. Стяжаем определенную эталонность образа сотрудника синтеза. Изначально стоящего отца каждого из нас. Мы вымещаем, выжигаемся, чтобы устояться и состояться сотрудником синтеза. В том образе, который видит нас отец. далее в этом явлении вы просим источающего Отца встраивания и всего координации нас в явлении метагалактической цивилизации Земля собою, каждым из нас, синтезом нас. И стяжаем синтез явления метагалактической цивилизации Земля каждым из нас и синтезом нас. И вот это наша просьба, да, встраивание в координацию. Вы можете прожить вот то, что Отец подразумевал, это галактическая цивилизация Земля, то есть, соответственно, вы проживаете не только то количество, сколько нас здесь физически присутствует, но реальное количество землян, это галактической цивилизации, которая на данный момент видит Отец. Причем вот такой ракурс интересный у Отца. Не только те, кто уже реально сейчас живет, но еще и те, кто входит в воплощение на нашей планете. То есть Отец это тоже учитывает. Те, кто воплощается. И они тоже земляне. С того момента, как определено, что им воплощаться, у нас здесь. Что еще раз, хоть мы и не ценим, что мы тут живем, и там адом называем, еще как-нибудь называем нашу жизнь, но на самом деле это честь, что мы с вами имеем возможность жить на нашей планете, да еще в такие времена, когда происходят грандиозные перемены. Максимально расшириться до вот взгляд того количества жителей, чтобы иметь возможность постепенно проникаться таким иерархическим принципом один за всех и все за одного. Чтобы вы не проживали, что вы одиноки, как раньше, да, ой, мы одиноки во Вселенной, одиноки в собственной семье. Проживите как нас. Чтобы вы могли слышать зов друг друга и отвечать на него. Вот, чем больше сейчас погружаемся, тем сильнее становится туман на улице. Подглядывать не надо, просто доверьтесь, туман усиливается. Теперь синтезируя схову изначально ждущего Отца, стяжаем душу человека, метагалактики, изначально ждущего Отца, каждого из нас и синтез у нас. С той метагалактической цивилизационностью, которую мы встраивали сейчас Отцу. Происходит первичное сотворение души как шара. Только если раньше мы определяли шара духа, то сейчас это не только дух, это и синтез, и огонь, и воля, дух, и много других параметров. Соответственно, первично это прозрачная сфера,
которая легко вмещается в область груди каждого из нас. При этом не обязательно, что прямо внутрь туда входит. То есть она может выходить за пределы груди. Поэтому не пытайтесь запихать. Тело и душа все равно живут разными мерностными характеристиками, поэтому у них нет необходимости быть четко одна к другой. Тело все-таки это 23-я часть, а душа это 3-я часть. То есть между ними показатели мерностных характеристик аж в 20 единиц, 20 параметров. Очень так. Синтезируй сходу, изначально ждущего отца. Стяжаем синтез, изначально ждущего отца души, изначально ждущего отца. Смещаем, выжигаемся, преображаемся душой каждого из нас в новом ее явлении и сотворении ее. И душою каждого из нас синтезируемся с душой изначально ждущего отца. Фраза есть, да, душа с душой говорит. То есть, когда вот мы начинаем вот этот процесс синтезирования душой с душой отца, то рождается такой определенный эффект, когда душа наша говорит с душой отца. Но задача сейчас наполниться синтезом души отца в нашей душе. Чтобы вот этим объемом синтеза дальше мы могли продолжить определенные следующие шаги и действия сотворенности души как цельной каждого из нас, третьей части, так и явление души в каждой чакре из 256. Благодарим изначального отца, изначально ждущего отца. Благодарим изначальных водных кутхубов. Возвращаемся. Физическое присутствие и физически выдева каждого. Разворачиваем новое явление души каждого из нас, соответствующие потенциализации, возможности осуществления жизни, метагалактической цивилизации, Земля каждого из нас и синтеза в нас. И эманируем все стяженное, разожженное. В изначальный дом, изначально ждущего отца. В дом изначально ждущего отца, 168 проявление, Курск. Сапа изначально, что ищела отца. Участник данной практики. И в изначально, то изначально, что ищела отца каждого из нас. Вроде бы ничего такого, и времени прошло немного, но стали так-то выпутать. Много чего было. Соответственно, на этих часах 6:15, 25 минут делаем перерыв, и потом продолжим.